Добрейший вечер, почтеннейшая публика. Ну что же, с нашей стороны все привычно. За пультом у нас звукорежиссерским Николай Котов. Мы к этому все привыкли. У микрофонов Михаил Кузищев, он же известен как дядя Миша.
А с другой стороны, у микрофона Владимир Ильинский, который также известен как дядя Володь, вы тоже к нему вполне привыкли.
Номер у нас на смс-сообщении не изменился. Все по-прежнему. Плюс 7-985-970-45-45. Хотя, в общем, я сейчас ловлю себя на мысли, что я не понимаю, зачем я здесь в студии нахожусь.
Почему ты?
Потому что первые два часа дядя Миша будет вещать про своих панков, в которых я ничего не понимаю.
Ну, так как раз ты для этого и здесь.
Вот для этого, чтобы я все познал.
Чтобы мы вместе с тобой разобрались.
Понятно.
Например.
А в третьем части у нас будет Галаджио Наталья с Пресли, с Элвисом Пресли.
Прекрасно.
Вот, то есть, опять-таки, я буду присутствовать. В общем, вполне мог бы сегодня не приходить. Может, это совпадение, а может быть, я просто живу в прошлом. Я вчера ходил на концерт мальчиков, хора мальчиков из монастыря Монсеррат. И до сих
Прекрасно.
Пор, под впечатлением до сих пор, да. Может быть, это, вот я говорю, совпадение, а может, потому что вот так все складывается, что я еще вот живу вчерашними этими
звуками. Ты знаешь, те явления, о которых вот сегодня пойдет речь и в первых двух часах, и в третьем часе, они, в общем-то, тоже в прошлом. Вот, поэтому...
Тут такая... Ну, я должен тебе сказать, что панк, конечно, и мальчик, хор мальчиков с горы Монсеррат, это, конечно...
Ну, ты представь, что
это разные вещи.
Тоже мальчики сегодня для тебя, будут,
да?
для тебя будут петь.
Другие мальчики, другие хорошие мальчики.
Не очень хорошие, но будут тоже петь.
Ну,
не всегда хором, но, в общем-то, будут.
Будем надеяться, что у меня голова не распухнет.
Держись, мы будем... Будем тебя держать в руках. Прежде чем это все произойдет, объявление, которое не имеет отношения ни к панкам, ни к Элвису Пресли.
Ни к мальчикам.
Ни к мальчикам. Объявление для тех, кто интересуется музыкой 60-х, для тех, кто...
Это я?
Может быть, ты. Для тех, кто прочитал книжку «Белый велосипед»
Джо
Бойда.
Это опять я.
Ты прочитал? Или, или для тех, кто собирается только прочесть?
Я в процессе.
Или для тех, кто хочет понять, что же это за книжка такая Джо Бойда «Белый велосипед» и вообще, почему ее нужно читать. Вот состоится такое бесплатное мероприятие, подчеркиваю, бесплатное, которое проводит Петр Кулеш, образовательное.
Бесплатное мероприятие в наше время.
Это редкость.
Это только Кулеш.
Это только Кулеш. Вот. Я поэтому с удовольствием анонсирую следующее вот объявление от Петра Кулеша. Я буду дословно текст зачитывать, который он прислал. Дословно. Петр пишет нам. Те, кому я еще не надоел со своими велосипедами, прошу прощения за оговорку по Фрейду, велосипеды, конечно же, Джо Бойда, могут в воскресенье 3 февраля к 17:00 прийти в музей 60-х. Сейчас тут дальше разъяснение будет. Не думаю, что планируемое там мероприятие можно назвать презентацией. Книга уже 4 месяца как продается, и наверняка многие ее уже прочли. Таковых я приглашаю поделиться своими впечатлениями. А для тех, кто про белые велосипеды только узнал, такие тоже есть. Я, конечно же, сделаю обстоятельный доклад. На этот раз хочу дополнить его рассказом о «потерянной группе», в кавычках, с которой Джо Бойд работал, но про которую в книге не написал ни слова. Purple Gang. Как и в прошлые разы, посмотрим видео. Программа будет несколько изменена и даже дополнена. Теперь, собственно, музей 60-х. Приезжайте на улицу Крыжановского, дом 8, корпус 2. Это в 5 минутах ходьбы от метро Профсоюзная. Заходите. Да, ты был. Заходите в подъезд номер 4, спускайтесь вниз по лестнице, и вы окажетесь, я скажу, ладно, в уютном полуподвале, заполненном всякими милыми вещами и картинками эпохи 60-х, собранными по обе стороны железного занавеса. Радиолы, телефоны, тушки с магнитной лентой, рамки с обложками журналов, открытками, конвертами пластинок, Элвис и Твиги, Че Гевара и Фидель, дорогой Никита Сергеевич и Юрий Гагарин, замечательная обстановка для разговора о книге про то, как делали музыку в 60-е. Вход свободный, приходите. Я напомню еще раз, воскресенье, 3 февраля, 17:00. Улица Крыжановского, дом 8, корпус 2. Если вы не успели записать, мы, может быть, еще в следующем
адрес
часе
напомним,
да. Вот, ну, рассказ о книге «Белый велосипед», о том, как делали музыку в 60-е.
Вот, а пока, значит, дядя Миша все читал, это нам пришли первые приветствия. Вот, не будем сейчас отнимать время у нашего эфира. Всем огромное спасибо.
Ну, а сейчас, собственно, у нас пойдет речь о том, как делали музыку в 70-е.
Go goes up must come down.
Вот, действительно, сегодня у нас очередная панк-прогулка, как вы, наверное, по заставке догадались. Может быть, к радости некоторых и наверняка к раздражению других. Но, в общем-то, так всегда, наверное, и бывает с музыкой. Не бывает такой музыки, наверное, которая всем нравилась. Да, какая-то музыка, да.
Я, собственно, не буду влезать в твои дела.
Да, мы, может быть, сегодня с тобой обсудим.
Зачитать вот такой вопрос. Прислал Серж Битл. Почему россыпь панк-команд появилась в Европе лишь во второй половине 70-х годов, спрашивает он. Ведь американцы, например, Stooges записали первый альбом еще в конце 60-х. Панк стал что, своего рода модой? Упрощенное звучание панка как повлияло на музыку в целом? В меломанских кругах, например, первый альбом Television котируется выше, чем Electric Ladyland. Послушав Television, я не понял, в чем новаторство. Что настолько сложного и интересного в этой музыке? Может, дядя Миша объяснит?
Столько,
дядя Миша объясняет уже какой? 39-й...
Столько вопросов. Ну, вы все совершенно правильно говорите. Сначала панк появился в Америке, а потом он появился в Англии. Но причем в Англии он во многом...
Немножко другой.
Да, другой. И появился, может быть, во многом даже независимо. Вот. Я думаю, что просто его время еще в Англии на тот момент не пришло. Он появился в тот момент, когда, как-то говорят, для этого созрели исторические предпосылки. Вот. А действительно, это разные совершенно явления. Вот. И везде были свои открытия, и в Америке, и в Англии, и везде были группы с яркой индивидуальностью. А про Television, ну, знаете, когда говорят, вот там меломаны оценивают это выше, чем то, или вот это выше, чем то. Мне странно, то есть можно оценивать выше там небоскреб там в Дубае, чем Останкинскую телебашню, или, я не знаю, вот это можно оценивать выше, или а оценивать Electric Ladyland выше или ниже какой-нибудь там Marquee Moon. Для меня это странно, потому что это разная музыка на разные вкусы, и альбом Marquee Moon Television, он действительно оригинален, потому что он ни на что не похож. Эта музыка не супер виртуозная, но ее вот сочетание, скажем так, вот музыкальных каких-то структур, ее настроение, ее звучание, это действительно вот нечто... Не было такой музыки вот на тот момент, когда появились Television. И, кстати, забегая вперед, что, в общем-то, и потом ничего особого похожего не появилось. Композиции на 10 минут, которые называются панк-роком, ну, это, знаете, довольно уникальное явление такое в мире музыки.
Ну, в общем, будем считать, что дядя Миша ответил, хотя, в общем, обтекаемо. Несколько.
Ну, я
понимаю, я же говорю, что ты 39 эфиров пытаешься объяснить все это. Вот, поэтому сложно, конечно, сразу. Я просто позволю себе коротко по поводу еще двух вопросов на сайт пришедших, поскольку у нас, собственно, иной возможности не будет. Эндрю Скайпер, значит, он по поводу одной немецкой группы спрашивает. Carol of Harvest.
Не было у нас её.
Не было, и вот с немцами у нас не очень хорошо обстоят дела. Значит, возможно, найдем какого-нибудь человека, который вот помешан на немцах.
У нас Scorpions.
Тогда сделают.
Только.
Ну да. И социалист говорит, а нельзя ли сделать вот хиппи-прогулку вместо панк-прогулки? Mm-hmm. Скажем, группу Fleetwood Mac. Ну, была такая программа про Fleetwood Mac. Как давно, не помню, дядя Миша.
Они вообще, кстати, разные, не только хиппи. У них разные были периоды у Fleetwood Mac. Вот, во-первых, значит, что вот хочется сказать, приближаясь к нашей теме. Сегодня у нас капитан присутствует в студии, вот, чему я рад.
Привет, привет.
Вот, может быть, Кэп что-нибудь еще сегодня. Точнее, не может быть, я вот уверен просто, что Кэп будет.
Капитан панковских войск.
Не рассчитывай.
Я очень рассчитываю.
Капитан чего?
Просто капитан, да. И, может быть, еще кто-нибудь к нам чуть-чуть попозже примкнет. Вот, а вообще хочется сказать, что сегодня у нас прогулка будет вот не совсем ожиданная, не совсем обычная. Потому что вот до последнего времени мы говорили все о разных группах, изучали разные дискографии, составы. Говорили о том, что вот эта группа записала этот альбом, потом вот у них вышел вот этот альбом, потом этот гитарист пришел, тот ушел. Вот, но такой подход, может быть, применим, когда вы говорите о, я не знаю, может быть, прогрессиве, о психоделии, о чем угодно. Но если говорить о таком явлении, как панк, то нельзя, конечно, замыкаться только на музыке. И поэтому мы сегодня предприняли довольно рискованную, предпримем рискованную такую попытку поговорить не столько, может быть, о группах, об альбомах, а сколько о том вообще, что окружало вот британский панк как явление, какие люди там были. В первую очередь, наверное, поговорить о людях, потому что на самом деле, вот не имея представления о том, что происходило вокруг, о том, какая это была изначально атмосфера, наверное, нельзя в полной мере вот представить себе, что такое панк. И, может быть, во многом сейчас вот потому столько стереотипов, столько недопониманий, столько критики какой-то в адрес панка, потому что многие на самом деле не знают, ну, вот другую сторону этого явления, потому что музыкальная сторона, конечно, до нас дошла в виде компакт-дисков, MP3-файлов, которые выкачиваются, вот, а события, то, что происходили вокруг, люди, атмосфера, какие-то истории, ситуации, вот это, конечно, все сохранилось значительно хуже. И вот как раз, может быть, об этом хотелось бы поговорить. И на самом деле, как ни странно, у нас вот, скажу страшную вещь, может быть, а может быть, радостную совершенно, у нас не так много осталось панк-передач, вот. И конец у нас, как бы, он ну, уже не за горами, вот. И в преддверии вот всего этого хочется начать немножко на ситуацию смотреть чуть-чуть шире, вот. Не говорить об каких-то отдельных группах, а вот попытаться за деревьями увидеть, что называется, лес. И посмотреть вообще в целом на это движение, понять, что же с ним в конце концов произошло, что случилось с этим панк-движением, и что из него как бы получилось, на чем оно закончилось, и что из него началось. Вот. И поэтому сейчас у нас такой начинается период, вот, когда у нас будет больше, может быть, такие обзорные передачи, будет больше разных групп. Вот. И сегодня тоже будут разные звучать группы. Многие довольно такие жесткие, по-настоящему панковские, но и будут разные истории, я надеюсь, что интересные. Еще одна такая вот мысль, которая пришла ко мне в голову не так давно, я об этом вот много думал. Вообще в последнее время эта вот тема занимает.
Как-то. Хотел сказать, что дядя Миша вообще как бы его характеризует как раз вот большой объем думания в целом, как бы, да. Поэтому, если он говорит, что вот еще подумал, еще более пристально, то это уже настораживает.
Ты знаешь, ну, я иногда, может быть, слишком много думать вредно, вот, но мне все-таки интересно было вот еще раз поразмыслить об этих вещах. И я подумал, что на самом деле, вот, как я думаю, почему вот все говорят, почему произошел панк, почему он случился. Конечно, говорят, что вот были музыкальные причины, был там прогрессив, были оторванные совершенно от реальности там прогрессив группы, зажравшиеся, которые никак не отражали там реальность. Была молодежь, которая не могла найти работу, вот, которую тоже, о которой никто не хотел думать, которая была как бы брошена, предоставлена сама себе. Вот. Но в какой-то момент я подумал, что если опять же шире на это все посмотреть, одна из особенностей была в том, что, может быть, время, как ни странно, вот время текло слишком медленно. Вот темп течения времени, который был вот в середине 70-х годов, во многом, может быть, он был слишком замедлен. Это то, что было такое наследие, может быть, 50-х годов. Слишком плавное течение, которому не хватало темпа, скорости и какой-то, может быть, даже вот интерактивности, сейчас вот страшное слово сказал, интерактивность. И вот если говорить о об одной из особенностей вот панк-движения всего этого. Вот такое слово мне очень нравится. Оно интерактивность, потому что многие, наверное, вот современные нынешние слушатели вполне могут на себя вот это все примерить, вот это слово интерактивность. Вот в эту эпоху, когда все сидят в социальных сетях, загружают ролики в YouTube, общаются на Фейсбуке, как бы есть разные там интернет, разные порталы, в которых каждый может участвовать. Вот мне кажется, одно из наследий панка, что панк вот дал сейчас, как ни странно, всем вот нам, то, с чем мы работаем, это вот возможность какой-то интерактивности, ощущение того, что каждый может участвовать, вот может присылать сообщения, может как-то влиять. И вот это замечательная, на самом деле, особенность, которую, может быть, с панком, как ни странно, не всегда ассоциируют. И мы сегодня в том числе попробуем об этой интерактивности.
Я не задумывался никогда. Я думал, что там какие-то вот умные дядьки, придумавшие компьютер, несут ответственность за все это.
Вот ты понимаешь, иногда кажется, что интерактивность на самом деле и вот эти все социальные сети, только в других каких-то масштабах, может быть, придумали и панки. Мы сегодня тоже попробуем об этом поговорить, но главное, мы не будем слишком все-таки много умничать, а рассказываем, может быть, некоторые забавные истории, очень колоритные. Но начнем мы все-таки с музыки.
Everybody's driving with four headlights. Black or white, you turn it on your face of new religion. Everybody's sitting around watching television.
London's Burning, это группа Clash. Лондон горит от скуки. На самом деле, главная проблема вот в Лондоне в 75-76 годах, это было то, что там было скучно. Как вспоминают очевидцы, там было страшно скучно.
Значит, пару вопросов. Значит, оборванное имя Але, видимо, Александр, не знаю. Александр, у нас был эфир про Sex Pistols. Найдите его, пожалуйста, на сайте Эхо, послушайте. Там очень все подробно про Джонни Роттена у нас рассказано было.
Кстати, сейчас небольшое объявление. Вот с усилиями дяди Сережи Косика, который очень приятно видеть сегодня тоже здесь, в студии, у нас вот некий релонч, рестарт произошел сайта «Панк-передач», punk-story.ru. Вот. И на этом сайте можно найти архив передач со многими плейлистами. Главное, что вот с недавних пор там можно послушать старые передачи в хорошем качестве от, из архивов деда Алекса, которому спасибо. И дяде Сереже спасибо, который вот сайт замутил и все загрузил.
Вот, а Игорек из Москвы спрашивает, почему сериал у вас только о панке? Вы понимаете, в чем дело? Ну, каждый делает эфиры так, как, видимо, он это себе представляет. Дядя Миша вот хотел охватить, ну, практически необъятное объятие. Вот поэтому он вот решил, что для него вот интересно было бы рассказывать не о какой-то отдельной группе там, или о нескольких группах, а вот рассказать о всем том, с чего этот панк начинался, то есть о корнях, как он развивался и во что, в общем, в результате это все получилось. Вот. Что касается меня, например, то я никогда не буду замахиваться вот на какие-то сериалы. Я предпочитаю делать эфиры по каким-то группам, которых либо вообще еще не было у нас в программе, либо о которых делали эфиры очень давно. И считаю, что, ну, можно назвать это, не знаю, тоже каким-то сериалом, да, то есть неважно, как вы это называете. Главное,
главное, мне кажется, это авторский взгляд во всех случаях. Это
вот, собственно, Игорек, наверное, так дело обстоит. Вообще лучше переслушайте побольше старых программ, как-то, может быть, ситуация яснее будет.
Да, хочется сказать, что мы вот сегодня будем говорить действительно о том, что собой панк представлял в самом начале, что такое панковский дух, что вокруг него происходило, еще до того, как все это, ну, скажем, вылилось в какое-то национальное безумие. И мы сегодня говорить будем в основном о 76-м годе. Можно считать, что это именно тот год, когда в Англии вот началось панк-движение. И небольшая такая ремарка, что в 76-м году в Англии, ну, почти не вышло никаких панк пластинок было просто минимум, пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому музыка, которую мы сегодня будем слушать, она относится в основном к следующим годам, к 77-му, может быть, к 78-му. Поэтому говорить будем о 76-м, а слушать будем вот более поздние какие-то вещи.
Подразумевать будем совершенно другое.
Так уж, да, сложилось. Вот, ну, некоторые очень любят говорить, что весь панк-рок придумал Малькольм Макларен, менеджер Sex Pistols, что он на самом деле все раздул, вот, он все организовал. Конечно, его роль очень большая во всем этом, он очень старался, он очень был преисполнен энтузиазмом, много чего организовывал, но на самом деле во многом он просто попал пальцем в небо, может быть, угадал какое-то настроение, поймал, что, и сделал что-то, что срезонировало, вызвало какой-то резонанс, совершенно, может быть, даже против его воли. И вот подтверждение хорошее этого тезиса – история группы Buzzcocks, которая родом из Манчестера. И история вот этой группы, история того, как она началась, довольно забавная. История следующая. Группу Buzzcocks придумали два студента технологического института. Их звали Питер Макниш и Говард Трефорд. Они себе придумали псевдонимы Шелли и Девота. Пит Шелли и Говард Девота. И вот эти два студента сидели в своем институте. Где-то в районе Манчестера от скуки слушали группу Stooges. У них была какая-то своя полудомашняя группа, которая не выступала. И они думали, что они одни одинешеньки в целом мире. Никто вот не интересуется такими же вещами, как они. А потом однажды они открывают одну из музыкальных газет, точнее New Musical Express, и читают, что вот появилась в Лондоне такая группа Sex Pistols, которая во время одного из концертов разгромила все оборудование, а гитарист этих вот самых Sex Pistols, он сказал, даже мы не интересуемся музыкой, а мы интересуемся хаосом. Причем эта статья тогда, это была весна 76-го года, она в New Musical Express была даже не на первой странице, не то, что вот это какая-то центральная полоса, и там вот поперек полосы такой вот слоган громкий нет. То есть нужно было куда-то отлистать, отлистать, и где-то вот на задворках вот такая небольшая заметочка была про этих вот непонятных Sex Pistols. Но удивительно, что Шелли и Девот именно вот эту вот статью выловили, эту заметочку, ухватили за нее и сказали, ага, вот это действительно интересно, значит, есть вот такие же психи, как мы, интересно, надо их найти. И что они делают? Думают, как их найти? Надо попасть как-то на концерт вот этих Sex Pistols. А как попасть? Нигде не пишут в газетах никаких. Надо позвонить в газету New Musical Express. Они позвонили в New Musical Express, нашли этого журналиста, который написал этот репортаж, Нил Спенсер, и спросили, а вот знаете, где эта группа выступает? На что Нил Спенсер сказал, знаете, я не знаю, где она выступает, вот, но у них есть менеджер, Малькольм Макларен, вот у него секс-шоп на Кингс Роуд, вот вы можете его найти и спросить. И что делают Шелли и Девота? Они просто берут, отправляются и едут искать на Кингс Роуд вот этот магазинчик.
Далеко, между прочим, из Манчестера ехать-то.
Да, кстати, не близко. То есть, на самом деле, вот эта история, как такое сравнение, может быть, кому-то не понравится, но вот как путеводная звезда, это какие-то такие волхвы панковские, которые прочли заметку в газете и пришли увидеть своими глазами, что происходит. И они нашли этот магазинчик Kings Road, нашли Малькольма Макларена, он действительно им сказал, вот, пожалуйста, группа будет выступать. Они попали на концерт Sex Pistols, И впечатления у них были фантастические. Я сейчас хочу просто Говарда Девота процитировать. «Все это было невероятно бурным, опьяняющим. Моя жизнь изменилась в тот момент, когда я увидел Sex Pistols. Меня сразу зацепило. Мне хотелось делать что-то и добиваться результата. Неожиданно появилось направление, что-то, в чем мне страстно хотелось участвовать. Когда мы увидели Sex Pistols, то невозможно было совершенно представить, что из всего этого получится». И мы сейчас с вами послушаем группу Buzzcocks, одну из самых ранних их записей. Вещь тоже называется «Boredom», то есть «Скука».
And now I'm living in this movie, but it doesn't move me. And I'm waiting for the phone to ring. There it ring, a ring, a ring, a fucking thing. You know me, I'm acting dumb. You know the scene, I'm very undrum. Boredom, boredom, boredom. Ba-dum, ba-dum.
Boredom и сферическое соло из двух нот 62 раза, 62 ноты здесь повторяются. Это, на самом деле, такая тоже пародия на хэви-металлические бенды, которые играли много-много нот. Buzzcocks тоже вот играли.
Там в середине мне понравилась вставочка такая. Та-дам, та-дам, что-то
столько
такое.
Столько нот.
Это просто было красиво. Даниил, значит, дядя Миша только что вот в начале эфира сказал, что... Панк зародился именно в Америке. Ну, по крайней мере, корни какие-то.
Он там был раньше, да, так правильно сказать.
Александр написал, это еще по поводу предыдущей вещи. Отвратительно. Согласен, Александр. Да. Очень часто панк звучит отвратительно.
Они этого и добивались.
Но послушать и вот понять, что это такое была за музыка, и почему она возникла, и во что это все вылилось, необычайно интересно. Мне, например.
Ну, вот возвращаясь к этой истории с Buzzcocks и к цитате от Говарда Девота, мне кажется очень важным то, что вот ощущения и чувства вот их были тех, кто видел Sex Pistols, то, что им хотелось принимать в этом участие, тоже делать что-то, не сидеть сложа руки, а вот именно встать, оторвать пятую точку и что, начать тоже действовать.
У кого оторвать?
Оторвать свою собственную пятую точку. Да. И в результате Девота и Шелли предложили Малькольму Макларену и сказали, давайте мы вот в Манчестере тоже организуем концерт Sex Pistols. Вот если мы в Манчестере организуем, вы приедете к нам на гастроли? И Макларен сказал, да, приезжайте. То есть организовывайте, мы приедем. И Шелли и Девота через некоторое время действительно организовали сами своими усилиями концерт в Манчестере. Они сами должны были там выступить тоже на разогреве у Sex Pistols со своей группой Baskets. Но случилось так, такая незадача. Незадолго прямо до концерта группу покинули барабанщик и басист. То есть группа осталась совершенно в нерабочем состоянии, из Baskets, да. И они, единственное, что им оставалось сделать, это дать объявление, в частности, о том, что им требуется басист. И спустя некоторое время, незадолго до концерта, этот басист действительно позвонил. И Малькольм Макларен, который тоже был неподалеку, он подслушал вот эту историю, что вроде не было басиста, повесили объявление, и басист откликнулся. И вроде бы этот басист как раз должен был прийти, познакомиться с группой в тот день, когда Sex Pistols играли, должны были играть в Манчестере. Естественно, поскольку у Baskets не было барабанщика и басиста, не было уже никакой надежды, что они сами Baskets сыграют. Вот, поэтому Шелли и Девот просто занимались тем, что они собирали деньги за билеты, разные организации, организационной работой. А Малькольм Макларен стоял на улице и всех зазывал. Приходите, приходите, группа из Лондона, Sex Pistols, послушайте, послушайте. И по улице шел человек, который, как ни странно, был басистом. И он сказал Малькольму Макларену, что здесь происходит. Я, кстати, басист. Макларен сказал, так вы басист, а вас уже тут ждут, объявление же. Вы на объявление откликнулись? Басист сказал, да, я откликнулся на объявление. Ну, заходите, сказал Макларен, заходите, вас ждут уже. Макларен провел в зал этого человека, басиста, представил, сказал, а вот и басист. Они друг другу представились, и выяснилось совершенно дикая вещь, что на самом деле этот басист откликнулся на другое объявление. Не на то, которое давало группа Baskets. Ну, ребята Шелли и Девот сказали, ну, что ж, раз, чувак, раз уж ты откликнулся, ну, по крайней мере, там, посиди с нами, посмотри, какая группа будет играть. И басист, которого звали Стив Дигл, вот, он сказал, ну, ладно, хорошо, посмотрю. Но дальше была немая сцена, потому что Макларен вышел опять на улицу и привел некого гитариста. Гитарист как раз был тем человеком, который давал другое объявление, на которое откликнулся этот несчастный Стив Дигл. Вот, гитариста тоже затащили туда, но получилось так, что вот гитариста концерт Sex Pistols не очень заинтересовал, а вот этого Стива Дигла он заинтересовал даже очень. И тогда Baskets сказали, ну, знаешь, а у нас примерно вот тоже такая группа, будешь с нами играть? И Стив Дигл сказал, а ну этого, того гитариста, бог с ним, а лучше давайте я буду играть с вами. И так группа Baskets нашла своего басиста. И сейчас, сегодня, Стив Дигл по-прежнему басист группы Baskets, уже 36 лет.
Они гитаристы, нет?
Ну, на самом деле, мне кажется, что он все-таки басист в основном. Ну, ладно. Может быть, он переключился на гитару в конечном счете. Давайте послушаем еще один номер Baskets ранний под названием «Breakdown».
I'll give up the gold before it keeps up me. I wonder
Like Down. Нужно сказать, что вот две последние песни Basquiat мы послушали с мини-альбома под названием Spiral Scratch, который был группой Basquiat записан в конце 1976 года и выпущен на свои собственные деньги. Но об этом мы, может быть, поговорим в другой раз.
Дядя Миш, вот несколько вопросов, так вот прям через запятую можешь ответить коротко. Женские группы существовали?
Существовали, может быть, мы еще поговорим.
Так, значит, Pretenders, это относится к панку?
Ну, это скорее New Wave такой. Крисси Хайнд, вообще вокалистка и гитаристка группы Pretenders, она человек, который вот с самого начала в этой лондонской панк-сцене варился. Вот, она участвовала в разных ранних составах многих панк-групп. Но вот на тот момент, когда Pretenders выпустили свой первый альбом, скорее уже, наверное, это нужно было называть New Wave, чем панк.
А Cure?
А Cure — это скорее постпанк. Хотя тоже они, в общем-то, как и многие нью-вейвовые и постпанковые группы, они начинали почти как панк-группа. Вообще, вот нужно сказать, что пресса в то время играла очень важную роль. И почти каждая статья о Sex Pistols описали очень мало, очень редко и только в музыкальных изданиях, но почти каждая статья, она производила какой-то эффект просто сейсмический. Она вызывала какую-то цепочку событий, в результате которой получались новые группы, в результате которых музыканты друг друга находили. И вот удивительно, как все это действовало. И в этом смысле еще одна замечательная история. Это история лондонской группы «Итер», которая интересна, среди прочего, тем, что ее создали...
В смысле, поедатель?
Поедатель, да. Что ее создали практически школьники, то есть 15-летние ребята. Главным у них был юноша, который себя называл Энди Блейд. На самом деле его звали Ашуф Радван. Он был наполовину египетского происхождения. И вот однажды он со своими друзьями прочитал статью в газете Sounds о Sex Pistols. Статью написал тоже известный лондонский автор Джон Ингем. И Энди Блейд не придумал ничего лучше, как просто позвонить в газету Sounds, позвонить Ингему и рассказать о том, что у них тоже есть группа. Правда, нужно признать, что на тот момент группа существовала буквально несколько недель и репетировала в основном в спальне у Энди. Но вот Энди Блейд написал очень замечательную книжку о панк-роке и об истории своей группы, и приводит там совершенно замечательный диалог, который состоялся, когда вот он, Энди Блейд, позвонил Джону Ингему в газету Sounds. Диалог примерно следующий. Энди говорит: «Здравствуйте, меня зовут Энди. Мне очень понравилась ваша статья о Sex Pistols. Она действительно очень хорошая, просто замечательная. А у нас также есть группа, мы называемся Итер. И я думаю, что мы тоже панк-группа». Джон Ингем после долгой паузы: «А сколько тебе лет, Энди?» Энди: 15. Джон: «Понятно. Это Sex Pistols вас вдохновили собрать Итер?» Энди отвечает: «Нет, не совсем, но мы не знали, что мы за группа, пока не прочитали в вашей статье, что панки не очень хорошо умеют играть. Мы тоже не очень хорошо играем, поэтому мы решили, что мы, наверное, панк-группа». Джон Ингем: «Но правильный ли у вас настрой, Энди? Ведь важен на самом деле настрой». Энди: «Настрой? Какой настрой? Типа, что нам наплевать, что о нас думают?» Джон: «Ну да, примерно такой». «О, да, конечно, у нас такого настроя хватает. И еще мы украли наши гитары из местного магазина». Джон Ингем: «Понимаю, и вам только 15? Мне было бы интересно прийти посмотреть, как вы выступаете. У вас есть какие-нибудь концерты, репетиции? Я сейчас пишу обзор панк-групп от A до Z, и, наверное, мне стоит включить вас тоже». Энди говорит: «О, да, конечно. Правда, мы сейчас не выступаем, но мы можем специально для вас устроить репетицию». И действительно, кончилось тем, что критик Sounds Джон Ингем пришел к Энди Блейду и к его друзьям из Итер. Они устроили репетицию. Причем Джон Ингем пришел не один, а привел даже с собой практически звезду уже панк-сцены, барабанщика Дэмпт Ретта Скэббиса, который, в свою очередь, сказал, что барабанщик у Итер фиговый и нужен настоящий нормальный барабанщик, и порекомендовал им буквально-таки 14-летнего юношу, у которого был псевдоним D-Generate или D-Generate по-английски. И он стал, собственно, барабанщиком группы «Итер». Вообще, это, конечно, было шокирующее зрелище. 15-14-летние ребята, которые играли панк-рок. Но, может быть, это был самый правильный как бы, возраст, самый правильный настрой. И еще Энди Блейд известен тем, что он, может быть, единственный человек, которому удалось действительно задеть Джонни Роттена. Он сказал, что Джонни Роттен слишком старый для панк-рока. Джонни Роттену было 20 лет на тот момент, а Энди Блейду было 15. И, в общем-то, можно сказать, что во многом Энди Блейд был прав. А мы давайте с вами слушаем группу «Итер». Она, как полагается, группе 15-летних ребят, очень громкая, шумная и злая. «У тебя нет мозгов», так называется композиция от группы «Итер». И под «Зеном» сейчас еще одна забавная история. На самом деле, не все участники панк-движения, как вы, может быть, заметили, могли хорошо играть на музыкальных инструментах. Главное, что не все хотели это делать. Некоторые просто не знали, как к этому подступиться. И самое замечательное, что даже если вы не хотели играть на музыкальных инструментах, вы все равно могли участвовать. И в этом смысле замечательная история юноши, которого звали Марк Перри, который работал клерком. Он любил панк-музыку, любил читать разные интересные газеты, но его очень огорчало, что в газетах на самом деле про панков совершенно не пишут. Тогда Марк Перри не придумал ничего лучше, как самому решил сам просто издавать газету про панк-рок. У него была подруга, а у подруги был папа. У папы на работе был фотокопировальный аппарат, поэтому он считал, что он вполне может это осилить. Он пришел в магазин по продаже пластинок «Rock On». В этом магазине продавались разные панковские пластинки из Америки в том числе. Вот, и сказал, а вот если я буду делать панк-газету вам, вот вы будете мне ее покупать? И люди в магазине «Rock On» сказали, отлично, мы будем, давай-ка попробуй. И Марк Перри, изначально воспринимая это как шутку, пошел к себе домой и буквально за ночь при помощи печатной машинки и фломастера соорудил первый номер газеты, который получил название «Sniffing Glue» по названию песни группы «Рамонс» «Нюхаю клей». Такая ироническая штука, в которой он написал просто про свои любимые панк-группы, наклеил туда фотографии, напечатал на машинке, фломастером дорисовал, потом отнес к подруге на глянцевой такой бумаге, может быть, вы помните, сделали фотокопию. копии, 50 штук, принес в магазин Rock On. Они сказали, классно, все 50 экземпляров забрали. Через неделю он пришел, выяснилось, что 50 уже все продали. Они сказали, давай-ка нам еще 200, дали ему денег. И в результате так родился первый панковый фэнзин под названием Sniffing Glue. И в тот момент, когда он закрылся в 1977 году, тираж его составлял уже 15 тысяч экземпляров. От 50 до 15 Марк Перри прошел такой вот путь. А потом Марку Перри надоело, и он тоже стал играть в рок-группе, которая называлась Alternative TV. И мы это с вами сейчас послушаем.
Fascism and boredom. Well, you don't know nothing, but you don't really care. At much longer, we'll have to be ruled. They have their hair done, and they wear Oxford bags. The birds to the pinchers, and spy your football dinners. Talk about the football, birds and the telly. Well, you don't know nothing, but you don't really care, do ya?
Один час и почти 4 минуты. Ну, еще раз всю честную компанию приветствуем и напоминаем, что это прямой ночной эфир, музыкальный эфир на Эхе. И с вами звукорежиссер дядя Коля Котов, также ведущий дядя Миша.
Дядя Володя.
И номер для смс-ок, на всякий случай, еще раз напомним, плюс 7-985-970-45-45.
Сегодня у нас в студии Кэп тоже. Вот, я думаю, что скоро Кэп тоже подключится.
Кэп, тут специально лично пришло для тебя сообщение, потом подойдешь, посмотришь.
Вот, а мы говорим сегодня о панке, точнее, об английском панке, о том, с чего он начинался, какой изначально вот был дух, что вокруг вот этой музыки происходило.
И надо еще сказать обязательно, что в третьем части у нас сегодня не будет беспредела, а будет у нас Элвис Пресли в третьем части.
Элвисовский беспредел. Вот, мы в предыдущем части поговорили про фэнзин Sniffing Glue, главный панковский фэнзин. Но нужно сказать, что был не единственный, были конкуренты. Например, лондонский панк-фанат Шейн МакГоуэн, который потом прославился в группе Pogues, он тоже издавал свой фэнзин под названием Bondage. И он был еще более ортодоксальный МакГоуэн, потому что его делал только маркером, он даже печатную машинку не использовал и говорил, что у него фэнзин более панковский, чем у Марка Перри. Были совершенно феерические экземпляры. Например, в январе 1977 года вышел номер фэнзина под названием Sideburns, то есть бакенбарды, в котором была, ну, просто вот, как говорят, иконическая или какая-то знаковая статья под названием «Как играть в группе. Первый и последний урок». На полосе было нарисовано 3 аккорда, табулатуры их. Это аккорд, было написано, и табулатура аккорда А. Это другой, табулатура аккорда Е. Это третий, табулатура аккорда G. А теперь собирай группу. И вот это, может быть, лучше всего характеризовало вот подход к тому, что такое вот был панк. Вообще, вот эти фэнзины, вот их такой любительский стиль, во многом он определил стиль визуальный панк-рока, то есть, чем сейчас ассоциируются надписи на обложках панк-альбомов, разные какие-то журналы, фотографии.
Да, всякие вырезанные буковки кого-то,
да,
шпионских письма.
А буковки, кстати, тоже появились интересно. Рассказывают, что помощники Макларена, в том числе...
Джимми Рид.
Там была Хелен Уоддингтон Ллойд сначала, его старая царапина. пятница. Они делали рекламные флаеры, рекламируя концерты Sex Pistols. Они делали их при помощи таких наклеивающихся переводных букв «Letraset». И в какой-то момент эти переводные буквы у них закончились, и они стали думать, где бы еще взять буквы. И тогда они начали вырезать эти буквы из разных журналов и газет разного такого формата шрифта и наклеивать. И так получились ранние флаеры, постеры Sex Pistols, которые потом стали использоваться в том числе для оформления их пластинок. Вот эта знаменитая пластинка Nevermind the Bollocks. Вот. Это все пошло оттуда. Также с Sex Pistols работал замечательный дизайнер Джимми Рид, который старый соратник Макларена, ситуационист. Вот. Он тоже вот взял на вооружение эти вырезные буквы и добавил еще разную к этому ситуационистскую символику. Вот знаменитый его постер к пластинке Sex Pistols Anarchy in the UK. Он создал, он взял британский флаг Union Jack, порезал его на кусочки, помял изрядно, скрепил булавками и вырванным таким вырванным куском написал Anarchy in the UK. И вот этими буквами разными. Вот таким образом, собственно, рождался вот панк-стиль. Отчасти это вот такой самодельный элемент, отчасти немножко вот какого-то ситуационизма 60-х годов. Вот. Но это то, с чем сейчас вот ассоциируется панк. Это все было из жизни. Это все было взято из жизни, из необходимости. Но главное, что, конечно, нельзя говорить о панковском стиле, не говоря об одежде панковской. Потому что панковская одежда тоже играла большую роль, и важно, что еще до того, как вот появились то, что сейчас называется униформа, да, вот этот какой-то унифицированный панковский стиль, да, когда все одинаковые ходят в клетчатых штанах, в кожаных куртках и с ирокезом на голове, вот, существовал несколько, совершенно даже другой подход к панковской одежде, потому что панковская одежда в первую очередь была символом, ну, твоей уникальности, потому что каждый ведь придумывал сам себе одежду, свой образ и старался именно быть ни на кого не похожим, выделяться из толпы, правильно?
Да. Ну, да, надо сказать, что вот ты все говоришь, что все сделай сам. Вот этот очень слоган «Do it yourself», он, мне кажется, очень определяет ранний панк-рок в принципе, потому что, ну, для каждого вот этот вот «do it yourself» было просто какой-то задачей номер один. Сделать что-то, чтобы вот как-то выпендриться, сделать вот, что вот я лучше других, я вот отличаюсь от
или
вас.
Или творчески себя выразить.
А, и надо сказать, что вот про одежду. Мы начинали с того, что у нас был Майкл Макларен, был у него магазин «Секс», да. А, и, конечно, он моду отчасти тоже со своими ребятами, там, дизайнерами, швеями, они как бы задавали. Но надо вспомнить, что большинство народу, которые были по части панка, это было в основном молодежь из, там, из пригородов Лондона, совершенно бедная, без всяких вообще возможностей купить вещь, продающуюся на King's Road, в общем-то, в дорогом магазине. То есть это был магазин дизайнерской одежды, и его могли позволить себе далеко не все. И, естественно, большинство народу, оно ходило по секонд-хендам, по развалам, по распродажам. Это, кстати, очень модная тема в Англии, всегда была, до сих пор есть, до сих пор очень, ну, это так, как бы, модно. Одежду отыскивают там, после чего каждый там со своими, проведя целый день вот, вот этих барахолках, приходил домой, раскладывал, что у него получилось, ну и подправлял это под себя, например, там, где-то порезать, где-то отрезать, здесь скрепить булавкой, здесь делать дырку. Ну и, естественно, потом все это надо прийти в клуб и показать. Вот у меня тут пара есть мыслей, не мыслей, а высказываний. Один есть парень из контингента Бромли, о котором мы говорили.
Это да, самая Миша такая говорит. Ранняя да, группа поклонников Sex Pistols.
Группа поклонников Sex Pistols, она, кстати, очень была как раз законодателями моды в то время, потому что они были вот как самые такие продвинутые, они как раз в большинстве своем могли позволить себе одежду из того же магазина Sex, но у них просто, в принципе, были довольно такие вкусы хорошие. Вот. И один из этих ребят, Берлин Промле, вот он был приятелем Сьюзи Сью, он написал книжечку про свою жизнь. И вот в том числе рассказывал, как он, скажем, готовился к тому, как пойти на концерт. Нет, я что-то найду где-нибудь. Смотки, пластинки, наркотики и книги. Не обязательно в таком порядке, но они были непременным сопровождением моей юности. Дни, часы, проводимые в секонд-хендах и на распродажах, в попытках подобрать подходящий гардероб. Плюс Сьюзи Сью научила меня, как правильно накладывать макияж. И вот новый образ Берлина начал вырисовываться. Вот ситуация. Сижу я в своей спальне перед старым щербатым зеркалом с коробкой всякой всячины передо мной. Из старой стереосистемы трещат Нико или Патти Смит или Нью-Йорк Доллс. Я начинаю собираться к выходу как минимум за 5 часов. Я принимаю ванну, потом начинаю накладывать белила на лицо. Темные притемные тени на веки, румяну. Размазываю по щекам толстый слой румяна толстой кисточкой. Где-то посередине этого занятия я занюхиваю дорожку сульфата. И вот результат – идеальная фарфоровая наркопанда. На мне безразмерная футболка, на которой я вывел кривую надпись «Джетбой», черные нейлоновые леггинсы, ботинки на шнуровке, непромокаемая куртка в стиле 50-х, которую я кое-как покрасил в странный оттенок розового. Ногти обычно выкрашены либо в бутылочно-зеленый цвет, либо в черный. Прическа – короткий ежик сине-черного цвета. Потом осталось спуститься по лестнице и пройти мимо родителей, которые смотрят телек. Отец безмолвно пялится на мать, а мать мямлит мне вслед. «Да на что ты, Господи, похож?» Иногда я прохожу мимо и не отвечаю им, а иногда прошу занять мне пятак. Вот так проходили дни обычного панка.
Ну, кстати, совсем наркотики, надо сказать, что не было, может быть, такой вот обязательной на раннем этапе чертой, о которой...
И наркотики, это так...
Ну, какие-то, да, химические
было,
вещества,
наверное.
Да. Но вообще вот что важно, что каждый действительно изобретал сам себя, каждый вот к своему виду подходил творчески. И...
Это мне, кстати, вот больше всего в панке нравится, потому что вот металлисты, например, они все похожи, как, там, не знаю, две капли воды друг на друга. Ну, целый ряд, по крайней мере, вот команд, они, их отличить от других невозможно совершенно. Здесь какое-то разнообразие хотя бы.
Да, это было изначально.
А вот еще воспоминания бармена из клуба «Рокси», первого панковского клуба в Лондоне. В клубе появлялся один парень, его звали Джерри Атак. У него все лицо и тело было изрисовано крестиками и ноликами. Нарисованы они были флуоресцентной краской, которая светилась под ультрафиолетовыми лампами. Он был как светящееся странное нечто. А еще был парень, он ходил в форме фашистов и водил на поводке своего раба.
Страшное дело. Вообще, конечно, нужно сказать, что то есть, была у всего этого естественная оборотная сторона, были очень спорные элементы, вроде свастики, которые многие панки одевали на себя.
Вот. Это, кстати, элемент, который у нас, например, в России очень... по-моему, неправильно воспринимается, вообще даже неправильно стал восприниматься уже там к началу 80-х. То есть его интерпретировали как нечто действительно
нацистское.
Политическое, да, политически значимое, хотя...
Ну, интерпретировали, когда его одевали панки, на панках его неправильно интерпретировали.
Ну да, то есть это как бы сразу шла... Ну, как бы ассоциация, что вот эти ребята, они действительно
фашисты,
хотя...
Тут просто нужно понимать, опять же, вот это один из символов, который, смысл которого для панков потом оказался потом утрачен. Потому что, конечно, они свастику одевали не потому, что они поддерживали фашистов в никоей мере. Для них это был способ, еще один способ провокации.
Позлить родителей.
И позлить это... родителей, которые говорили, да, мы-то выиграли войну. Вот. И поэтому это была только провокация. Конечно, была проблема для них в том, что это начало трактоваться не так. И ты должен нести ответственность за то, что потом тебя начинают неправильно как-то понимать. Но изначально смысл этого был в другом. Но главная, мне кажется, мысль вот со всей этой одеждой, опять же, в том, что изначально, вот как ни странно, вот этот панк-кружок, это было в некотором роде такое элитарное немножечко движение. То есть вот нельзя было просто вот с улицы туда прийти, в чем ты был, в джинсах там, в каких-то, в рубашке, и все. То есть тебя бы просто, в лучшем случае, на тебя бы странно посмотрели.
Особенно, если ты в клешах придешь в клуб.
Да, и с длинными волосами. То есть, как ни странно, у всего этого была вот некая такая артовость, элитарность, такой налет какой-то избранности. То есть это вот не для всех. Еще одна оборотная, конечно, сторона панковских концертов, всех этих панковских мероприятий, это были драки, которые происходили иногда. Это был такой элемент насилия. Но некоторые участники движения говорят, что вот насилие, вот какие-то драки, во многом это был тоже элемент театра. Точно так же, как вот эти одежды своеобразные был такой элемент театра. Точно так же и драки зачастую носили такой немножечко театрально преувеличенный, раздутый элемент.
Ты имеешь в виду драки между панками?
Ну, драки, которые провоцировались, которые, например, там Вивьен Вествуд могла устроить, когда она вот двинула девушке какой-то по носу. То есть такой вот какая-то жестокость преувеличенная, немножко вот картинная, может быть. Вот, по крайней мере, вот на начальном этапе все это было так. То есть это был такой небольшой театр ужасов, может быть. Вот, еще один обычай панковских концертов, который появился довольно рано, это танец пога. Пога вообще, пога-стик, это такое приспособление, такая палка, на которой дети прыгают вверх-вниз, вверх-вниз. И точно так же панковский танец пога, это, собственно, танец заключается в том, что ты просто прыгаешь на концерте. И говорят, что его придумал Сид Вишес, который на тот момент тоже был просто панк-поклонником, который одевался разным образом.
Просто не умел танцевать.
Не умел танцевать, и говорят, что места просто не было. Когда тесно, ты особо там не распляшешься, тебе оставят ось движения только по вертикали. Вверх-вниз. Поэтому он прыгал. Вот. Из этого получился панковский танец пога. А мы сейчас с вами послушаем песню про танец пога, которую написал Крис Спединг. На самом деле он не панк, но, скажем так, сочувствующий элемент. Пога Дэнсинг. What goes up must come down. Pogo dancing, it's the latest thing that's going round. Pogo dancing, climbing from side to side when you can jump up and down. Pogo dancing. Here she's up there still. Pogo dancing. Plain to see she's having fun. Pogo dancing. And she ain't the only one. Oh, Pogo dancing. Here we go. Catch you on the way down. Pogo dancing. Well, like the latest thing that's going round. Say, cha 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 cha. Pogo dancing. Pogo from side to side, but they can jump up and down. What can do it now? Pogo dancing. Крис Спединг.
Человек нам написал сплошные разговоры. Сначала часа ни одной песни.
Сейчас
это вот
3
дней.
Сейчас будет.
Ну, вы знаете, вот каждому свое. Мне, например, гораздо интереснее слушать разговоры. Вот все эти рассказы, да. Что же касается панка, тот меня спрашивает, как, дядя Володя, ты терпишь вот от такого рода музыку?
Каждую передачу практически спрашивают, заметьте.
Да, ну, я как бы всегда говорю одно и то же, мне кажется. Я, в общем, на протяжении всей своей жизни пытался вот как в эту музыку проникнуть. Ну, как-то, в общем, пока не удалось это сделать. Ну, видимо, просто действительно это не мое. Тем не менее, вот мне кажется, то есть я периодически, там, скажем, проходит 10 лет, там, да, я пытаюсь, думаю, ну, может быть, я вот за 10 лет как-то вот изменился, и я смогу ее воспринять. Нет, не получается. В больших количествах, по крайней мере. Но вот послушать все эти истории и попытаться вот эту атмосферу понять и почувствовать, как это все возникло, почему, что людьми как бы двигало, как все это происходило. Мне это интересно. Это не значит, что я через там неделю смогу что-то из этого воспроизвести, но, в общем, видимо, для расширения кругозора это очень полезно.
Тебе просто из панков дяди Миши хватает.
Ну, видимо. Хотя вот я все жду, когда он придет, наконец, с фиолетовыми или с зелеными волосами. Он, по-моему, обещал.
Да, ну ладно. У нас осталось еще. Осталось время еще до завершения панк-сериала.
На последний эфир, дядя Миша, а?
Не бородой, скорее.
Когда меня уволят, наконец,
или с бородой, скажем, зеленой, а?
А что это?
Ее можно сбрить.
Ну вот, Pogo Dancing — это сингл Криса Спединга 76-го года. Кстати, Крис Спединг был продюсером самых первых демозаписей Sex Pistols. Такой интересный человек. А вообще вот на ранней панк-сцене было очень много замечательных, колоритных персонажей, эксцентриков, каких-то сумасшедших, безумных людей. И одним из них был Джонни по прозвищу Мопед. И у него была своя группа, которая впоследствии так и стала называться Джонни Мопед, или Джонни Мопед. Причем вот в этой группе Джонни Мопеда на раннем этапе даже играл капитан Сенсибл, будущий басист-гитарист The Damned. Вот. Потом он из группы Джонни ушел, но остался все равно фанатом Джонни Мопеда. Джонни Мопед заключил потом контракт с фирмой Chiswick, независимой. И вот что про Джонни и про группу Джонни Мопеда говорил один из начальников лейбла Chiswick, Роджер Армстронг. Он говорил следующее. На них, конечно, на Джонни Мопедов повлияли обычные панковские вещи вроде New York Dolls, Stooges и гаражного рока, но кроме того, они были большими фанатами ранних Soft Machine. В какой-то момент они таскались за ними по всем концертам. Поэтому у Мопедов была такая дикая музыкальная черта. Слайми Тодд, то есть гитарист Джонни Мопед, был отличным музыкантом, отличным гитаристом. И я думаю, как и в случае многих панков, он был музыкантом, чьим средством выражения был панк-рок. Однажды в гитарном магазине он встретил Алана Холсворда, это гитарист Soft Machine, и пригласил его сыграть на концерте у Мопедов. И Алан действительно появился на концерте, захватив пиво, отважный парень, и был поражен, какая быстрая и непростая музыка у Мопедов. Ему действительно было сложно успевать за ними. Но по настроению, по взглядам на жизнь, Джонни Мопед были настоящим панк-роком. Про Джонни еще есть несколько совершенно забавных историй. Например, однажды охранники не пустили Джонни Мопеда на собственный концерт. Тогда Джонни Мопед пошел в кассу, купил билет и встроился в общую очередь, чтобы попасть, где, собственно, его и подобрали музыканты, которые думали, где уже их фронтмен. Еще есть история, что у Джонни была жена, он жил у жены, и была теща. И история, что Джонни Мопеда теща не отпускала записывать альбом. Вот, в результате с его соратником, его коллегам по группе приходилось ездить к нему на работу, его оттуда буквально-таки похищать. Они для конспирации одевали темные очки, приезжали на работу и объясняли Джонни, что есть важное дело, нужно обсудить судьбу группы, пошли в кафе. Они сажали его в машину и везли его в студию, а Джонни ехал в машине и говорил, а где же кафе? А в другой раз вообще Джонни не удалось вытащить с работы, и тогда музыканты позвонили ему из студии, и Джонни свой вокал записал по телефону. Вот, такой был замечательный, совершенно колоритный персонаж Джонни Мопед, настоящий панк. Мы сейчас с вами послушаем Джонни Мопед, их номер под названием «Groovy Ruby». Ruby, Ruby, get out of love. Груви Руби и Джонни Мопед со своим коллективом. Вот, собственно, в основном сейчас мы с вами говорим, стараемся говорить про 76-й год. Были разные группы, постепенно появлялись вокруг Sex Pistols, постепенно появлялись новые поклонники панк-рока. Вот. Но вообще вот в середине 76-го года в Лондоне мало кто догадывался, что существует какое-то движение, вот, что какой-то вот новый стиль. Вот. Потому что писали об этом очень мало кто имел представление. Но в какой-то момент Майкль Макларен и его соратники решили, что пора организовать в Лондоне панк-фестиваль для того, чтобы вот заявить миру, в первую очередь, что вот это не просто какая-то кучка разных групп и каких-то разных странных людей, а это вот уже некое какое-то появляется новое движение, какое-то вот некое новое явление происходит. И в результате в сентябре 76-го, в течение двух дней, 20-21 сентября, в клубе 100, был организован первый английский, до этого был во Франции один такой своеобразный фестиваль, но это был первый английский в Лондоне фестиваль настоящих лондонских панк-групп. При этом один из людей, причастных к организации, когда один из людей сказал, что зал будет набит битком, на него просто посмотрели как на идиота, потому что на тот момент на панк-концерты зачастую приходило, ну, максимум, может быть, человек 30, ну, 50, может быть. То есть удивительно, что это была, насколько это такая компактная была сцена, и все буквально друг друга знали в лицо. Но когда развесили афиши, когда наступил день концерта, оказалось, что действительно, к удивлению просто всех, что клуб набит просто битком, и даже сотни-две человек, они просто не попали в клуб и стояли на улице. И журналист Джон Ингем, о котором вот тут уже шла речь, он сказал, что вот этот фестиваль был первым местом, на котором он увидел панков, которых он не знал в лицо. Вот нужно вдуматься вообще вот в эту ситуацию. Впервые появились какие-то панкообразные граждане, которых не знали в лицо. И тогда стало ясно, что действительно это все вот выходит из-под контроля, из какой-то кучки преданных поклонников 15, 20 или 30 человек, уже как-то начинает распространяться по Лондону.
Эпидемия.
Вот. Но несколько сотен человек уже было желающих попасть на фестиваль. И нужно сказать, что на тот момент, это сентябрь 76-го, ни одно настоящей еще панк-пластинки не было просто в природе. Единственным местом, где можно было услышать панк-группы, это вот нужно было ходить только на концерты. Нельзя было купить какую-то пластиночку.
Панком заражались капельным способом?
Разным способом. Всеми доступными. Вот. И некоторые группы даже впервые выступили именно на этом фестивале. В частности, группа под названием Subway Sect, которой тоже помогал Майкл Макларен, она впервые вот выступила на этом фестивале. Давайте с вами пошим Subway Sect. Опять же, это будет их более поздняя запись, 77-й год. Chain Smoking практически всем курильщикам посвящается.
Yeah.
собой «Сект», запись 77-го года на шоу у Джона Пила.
Собой «Сект», это сильно.
Они, кстати, тоже очень выделялись из толпы тем, что ходили все в серых свитерах, совершенно мрачных, бесцветных, в общем.
И в противоположность, кстати, другим панкам, например, они не колбасились, не прыгали, не корчились, они очень так спокойно стояли, очень сдержанно и пели. Вот, очень были такие ребята, колоритные. Вот, еще один замечательный дебют состоялся на фестивале «Стоп», потому что впервые там выступила группа под названием «Сьюзи энд де Баншиз», ведомая как раз той самой Сьюзи Сью. Но на самом деле Сьюзи Сью изначально не была никогда музыкантом. Она просто была поклонницей Sex Pistols, одной из контингента Бромли.
Тусовщицей.
Одной из, да, самых колоритных, надо сказать, тусовщиц, потому что она совершенно феерически себе придумывала одежды. Просто иногда, на самом деле, одежды даже особой какой-то не было. Была как бы внешние какие-то там штуковины, вот, а все, в общем, как бы торчало наружу. Вот,
народ... Ей это шло.
Ей шло, да, то есть народ совершенно приходил от этого в какой-то шок.
Я думаю.
Шок. Вот, и в какой-то момент Сьюзи Сью узнала...
Ты не пой, ты только ходи.
Она, главное, самое удивительное, что оказалось, что она и петь даже может, но об этом сначала никто не знал. Она случайно узнала от Макларена, что осталось еще одно свободное место, один слот на фестивале. И Сьюзи Сью тогда сказала Макларену: а у нас тоже есть группа, можно мы выступим? А Макларен сказал: а что, давайте. Но штука была в том, что на самом деле у Сьюзи Сью никакой группы не было. Она просто все придумала, потому что ей тоже хотелось выступить. Вот
как молоденький Оззи просто.
Вот, такое вот было желание действительно вот тоже участвовать, тоже выступать, как-то себя показывать. И буквально за несколько дней до выступления Сьюзи собрала своих друзей, среди которых был Стив Северин, еще один человек из Бромли, гитарист Марко Перони, может быть, наиболее профессиональный из них музыкант, а также Сид Вишес, тоже на тот момент поклонник Sex Pistols, любитель как-нибудь прикольно одеться. Вот, и Сида Вишеса посадили на барабаны, вот, потому что он больше на чем играть не умел. Но...
Умел, но на барабанах-то умел?
Нет, на барабанах тоже не очень. На самом деле он на тот момент пытался саксофон освоить, он был в другой группе Flowers of Romance, которая тоже дома репетировала, вот, но саксофон для того случая был не нужен, и сказали, что он будет сидеть на барабанах.
Ну, плати со всех сил просто. Да?
Собственно, да, что он и делал. Но все, главное, что все участники группы сразу поняли, что когда у тебя до концерта остается 2 дня, то репетировать... Ну, то есть просто смысла совершенно, да, репетировать никакого нет. Поэтому решили, что все будут просто играть кто во что гораст, а Сьюзи, которая фронтменша, она будет просто петь любые песни, которые придут в голову, такие, чтобы побольше всех достать. И как бы они даже не придумали, как они будут заканчивать выступление, потому что они считали, что выступление должно закончиться тем, что их выгонят со сцены. То есть они решили выступать, пока вот они так всех не достанут, что их выгонят со сцены. И действительно, вот в тот день, 20 сентября 1976-го, они поднялись на сцену, Сид колотил в барабаны очень так ритмично, монотонно, Марко Перони что-то пытался на гитаре играть, вот, а Сьюзи Сью просто горланила любые поверх этого шума песни, которые приходили в голову, и что-то из Bay City Rollers, потом Knocking on Heaven's Door Боба Дилана, потом Отче наш, молитву, потом She Loves You и даже Smoke on the Water, говорят она, поверх всего этого тоже вопило. Вот. Но проблема оказалась в том, что даже никто не захотел их останавливать. То есть все слушали, и останавливать чуть никто не собирался. Тогда им самим это в какой-то момент надоело, они друг на друга посмотрели, и спустя примерно 20 минут они остановились. После чего сошли со сцены и, как говорят, растворились в толпе. Причем сразу их начали спрашивать: вот это да, когда у вас следующий концерт, когда следующее выступление вашей группы? Там были, главное, журналисты даже. впервые. А они говорили, да ну что, никакого нет следующего концерта, наша группа распадается, все, это был вот первый и последний концерт. И это было, на самом деле, просто вот самое настоящее суперпанковское заявление. Вот выйти на сцену, сыграть и распасться. Вот все, потому что все было, на самом деле, сказано. Но тяга к сцене оказалась у Сьюзи и ее коллег сильнее, собственно, и из этого получилось впоследствии, спустя даже несколько лет, то, что мы называем постпанковой группой Сьюзи and the Banshees. И нужно, кстати, признать, что Сьюзи была умнее многих, так сказать, панков, которые за панковский стиль продолжали держаться до последнего. В какой-то момент Сьюзи, может быть, просто поняла, что нельзя уже делать просто больше панк, и начали делать свою собственную музыку. И из этого отчасти потом появился постпанк. Вот, и поэтому мы сейчас с вами послушаем вот одну из ранних записей Сьюзи. На самом деле нельзя уже это называть панком. Вот, но мы об этом, наверное, чуть больше поговорим в передаче о музыке под названием «Постпанк». Но, тем не менее, «Сьюзи Сью» и номер под названием «The Stairway». Сингл.
Начало хорошее было.
Да, мне кажется, и продолжение, и концовка особенно даже неплохо была. «Сьюзи Сью Стэрвей», второе название «The Mystery». Еще об участниках фестиваля 100. Там, конечно, выступали известные уже на тот момент коллектив Sex Pistols, Damned, Buzzcocks выступали. Вот, в общем-то, все молодые достаточно ребята. Единственным возрастным участником фестиваля был Крис Спединг, которого, в общем, за то, что он по духу был близок к панк-движению, решили тоже записать на этот фестиваль. Но история апокрифическая гласит, что его записали, но ему самому об этом не сказали. И он он узнал о том, что его записали, только когда он шел мимо, увидел афишу, там было написано в фестивале в клубе 100 Крис Спединг. Вот, тогда Крис Спединг... Да, он сказал, ого, неплохо. Вот, тогда он подошел к организаторам, сказал, знаете, неплохо, я бы сыграл, но у меня нету никакой сопровождающей группы. И тогда, буквально, опять же, за несколько дней до концерта, организаторы позвонили группе под названием The Vibrators, то есть вибраторы, которая была, ну, может быть, не самой в мире панковской группой, но тоже была громкой, быстрой.
Самой вибрирующей.
Но самой вибрирующей, это точно. И вот тогда состоялся такой дебют сценический Криса Спединга в сопровождении группы Vibrators. Некоторым, в общем-то, тоже понравилось. И главное, понравилось самому Крису Спедингу, который помог вскоре после этого фестиваля группе Vibrators заключить контракт со своим лейблом REC. И в ноябре 76-го года появилось сразу два замечательных исторических сингла. Один сингл Криса Спединга с группой Vibrators, песня под названием «Pogo Dancing», которую мы с вами уже слушали. А другой собственный сингл Vibrators, песня под названием «We Vibrate», то есть «Мы вибрируем». И нужно сказать, что это один из самых первых панк-синглов, может быть, второй в истории панк-сингл был, если первым считать пластинку группы Damned, то, наверное, Vibrators были вторыми. Тоже очень важная штука и, на самом деле, совсем даже недурственная. Давайте с вами послушаем Vibrators и «We Vibrate». Vibrators, we vibrate.
Действительно вибрирующие, да.
Вибрирующие, да. Ну вот нужно сказать, что фестиваль действительно прибавил панку известности, и впервые после фестиваля о таком явлении, как панк, начинают писать вне музыкальной прессе лондонской. То есть до этого писали только в музыкальных молодежных изданиях, а теперь уже и более серьезные издания, и таблоиды, конечно, они пытаются понять, что это вот за такое новое явление. Панк. Конечно, таблоиды немножко драматизируют ситуацию, они любят как бы попугать публику, но другие издания как бы пишут, да, интересно что-то вот такое, какое-то непонятное, необычное явление. И по BBC даже показывают документальный фильм о панке и говорят вот следующие слова. «Sex Pistols – лидеры нового молодежного культа, такого же масштабного, как в свое время моды и рокеры. Панки используют макияж в стиле вамп, повязки со свастиками и кожаные штаны». То есть, на самом деле, всем было как бы интересно, что это такое. Что-то немножко страшноватое, курьезное, но вот все-таки интересное. И был вопрос с названием, потому что пресса массовая предпочитала называть эту музыку панк, а самим панкам не очень это нравилось. Они, как ни странно, себя предпочитали называть New Wave, потому что слово панк ассоциировалось уже с Нью-Йорком, с Америкой и с гаражными группами, которые тоже называли панк-роком. И даже, как ни странно, в какой-то момент музыку Брюса Спрингстина, которую Спрингстин играл, тоже называли панк-роком. То есть это был такой довольно древний термин, который панкам не очень нравился. Они говорили, мы новая волна, мы New Wave. Это Макларен говорил, потому что он был фанатом французского кино, например. Вот. Но в какой-то момент эти два названия существовали параллельно, применительно к одной и той же музыке. А мы давайте с вами послушаем еще Vibrators. У нас не было пока с вами лирических композиций. Вот будет номер под названием «Baby, Baby». Песня с первого альбома Vibrators.
Мне напомнила медляк Rolling Stones.
Ну, вот у нас не так много времени
вот,
остается.
Простите, человек написал, на мой взгляд, хорошо. Панк-рок – это как суши. Нельзя кушать каждый день, но и навсегда отказаться тоже невозможно. Это Илья из Сан-Франциско.
Спасибо, Илья.
И вот я лично, то есть это подтверждение моей теории. Я, поскольку не в общем не выношу панк-рок, ну, в больших количествах, и совершенно не перевариваю суши. То есть все подтверждается.
Нет, суши я вообще не могу терпеть. Ну, в итоге просто, что хочется сказать, что панк-рок вот в той форме, в которой он был изначально, как ни странно, давал огромному количеству молодых людей замечательную совершенно возможность для самовыражения, что неожиданно оказалось, что можно играть в группе, даже если ты не такой супертехничный, как Стив Хау или Ричи Блэкмор. То есть можно просто с друзьями собрать группу, выйти на сцену, и здорово, тебя будут слушать, и это будет получаться. Если ты не хочешь брать в руки музыкальные инструменты, отлично, ты можешь делать свою газету, ты можешь писать об этом, можешь рисовать, можешь что-то оформлять. Если ты не хочешь оформлять газету, ты в конце концов можешь себя самого оформлять. Ты можешь просто сам стать вот звездой, можешь сам стать яркой, заметной личностью. И это в противовес, например, концертам каких-нибудь прок-групп стадионных, где каждый приходил и чувствовал себя маленьким, незаметным, да, ты сидишь, пришел, сел, ручки на коленки положил, ушел и почувствовал, что ты просто песчинка какая-то в сравнении с этими грандами. А на панк-концерте публика была не менее важной, чем те, кто находились на сцене. Они все находились...
Составляющие, не менее важные.
Да, и каждый мог стать значимой, яркой личностью, каждый мог проявить себя. Но в итоге это все приводило ко множеству противоречий. Потому что, с одной стороны, панк был изначально таким движением элитарным, как будто бы для избранных. Это был такой закрытый кружок. Но, с другой стороны, это было ощущение «сделай сам», как будто бы, что каждый может стать частью вот этой элиты. С одной стороны, это было движение такое немножко артовое, интеллектуальное, уходящее корнями даже в этот ситуационизм французский. А с другой стороны, вместе с этой интеллектуальностью и артовостью считалась такая выраженная показная дегенеративность, вот такой иногда откровенная придурочность какая-то. С одной стороны, было начало креативное, творческое, да, созидательное. С другой стороны, начало разрушительное. Давайте все разрушим, все сломаем.
Наш мы новый пропостроим.
Да, с одной стороны, было ощущение того, что панк говорит правду, такая правдивая, честная музыка, а с другой стороны, панк был очень театральным, очень таким наигранным и показным. И вообще, если вот с точки зрения какой-то математической логики к этому подходить и спросить, как вот это все может сочетаться, как может сочетаться элитарность и самодельность, как может сочетаться интеллектуальность и дегенеративность, честность и театральность, театральность, тут непонятно, это, она не может сочетаться никак. Это противоречит логике и здравому смыслу. И это то, как раз, что не могли понять многие. Это как раз, может быть, то, что в конечном счете привело панк к распаду, к взрыву. Потому что такие противоречия долго не могут существовать в рамках движения. Но что было на тот момент, может быть, более важно, это было совершенно эти противоречия непонятные простому обывателю. Вот эти все тонкости, о которых мы говорим, им были совершенно непонятны, и они не хотели вот вникать во все эти противоречия. Они просто в них не могли поверить и не могли их осознать. И вот эти противоречия, наверное, всплыли, вот это непонимание всплыло наверх в декабре 1976 года, когда Sex Pistols практически неожиданно для самих себя, в последнюю минуту их позвали, появились на телешоу Билла Гранди вместе, кстати, с ребятами и девчатами из контингента Бромли, очень такие яркие все пришли, раскрашенные, веселые. И ведущий телепередачи Билл Гранди, который был подвыпивший, начал фактически в прямом эфире, ну так, с намеками достаточно прямыми, приставать к Сьюзи Сью. Вот. А гитарист Sex Pistols Стив Джонс, если Билл Гранди так вот по-мужицки клеился, то он также по-мужицки ему ответил простым, прямым английскими такими мутюгами. Вот. И в результате это все услышала вся Англия. И на тот момент для Англии панк неожиданно стал вот просто группой ребят, которые ругаются по телевизору. И вся вот эта вот гора противоречий, тонкостей, хитростей, намеков, символов, всего этого была просто сведена вот к матюгам по телевизору и каким-то плевкам, ругательству и прочим таким вещам. Так было проще, может быть, массовому слушателю воспринимать панк, и как бы публика сразу записала панк вот в такие вот в такую категорию, сразу положила ее на полочку. И это, конечно, подкосило панк, как многие считают, очень здорово. Это очень здорово как бы повредило самому панку. И даже многие, кто был в панк-движении поначалу, они просто начали от этого отказываться. И вот эти цитаты, я пару цитат прочту, они как-то у нас были раньше, но сейчас почему-то они мне кажутся очень уместными. Марко Перони, гитарист, говорил: «На Билли Гранди для меня все и закончилось. Вместо чего-то артистического и почти интеллектуального в странных одеждах вокруг неожиданно появились эти придурки в собачьих ошейниках, у которых на футболках было написано шариковой ручкой «панк». Джон Ингем, журналист, говорил: многие из тех, кто был на этой сцене, исчез, как только случился Гранди. Все очень быстро поглупело, и никто из тех, кто любил выглядеть интересно, уже не хотел с этим иметь дело. Таким людям нравилась одежда и элитизм, но как только это превратилось в простой рок-н-ролл, им это стало неинтересно. Но в итоге это все случилось в декабре 76-го, но следующий, 77-й год, он стал для панка пиковым годом. В этом году вышло самое большое количество разных интересных, разнообразных, непохожих друг на друга панк-пластинок, которые, я думаю, мы с вами будем слушать в следующей панк-передаче, если вы будете с нами.
Ну что ж, спасибо, дядя Миша, спасибо за очередной, ну, как бы экскурс, да. Я слушаю, мне не нравится многое по музыке, но слушать очень интересно, просто завораживающе.
Ну, давайте под занавес еще один номер от группы Vibrators и слушаем.
Dance to the music. The night will last. The night will last. The night will go on and on. You drive the black Cadillac. Whips and spurs in the back. You drive the black Cadillac. Whips and spurs in the back. And if you dance to the music, the night will last. The night will last. Go on and on. You can take a chance on love. One more dance on love. You can take a chance on love. One more dance on love. And if you dance to the music, the night will last. The night will last. The night will go on.
Радио «Эхо Москвы».
Два часа в Москве, в студии Всеволод Бойко.
3,5 минуты, чуть больше. Ну, мы рады приветствовать еще раз всю честную компанию. Напоминаем номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45. И у нас, в общем, ну, небольшие изменения здесь, в студии. Значит, дядя Коля по-прежнему на своем боевом посту, он за звукорежиссерским пультом. Дядя Миша, он просто перестраивается с панк-волны на волну рок-н-ролльную, видимо, в первую очередь.
Это все рок-н-ролл, на самом деле.
Вот. Дядя Володь тоже здесь немножко поучаствует, побрюжит. И к нам присоединилась Наталья Галаджева.
Рад видеть.
Вот. Да, давненько не виделись. Даже один эфир как-то, в общем, пропустили. Но будем сейчас наверстывать.
Я надеюсь, да.
Наташ, хотелось бы начать вот с этой книжки, которую я вот у тебя вижу на столе. Мне кажется, это какая-то, в общем, бомба.
Что это? Ну, это должно быть бомбой, но человек как так себя ведет, явно, что не хочет, чтобы это становилось бомбой. Бомбой стало другое. Ну, короче, Джон Котнер вот выпустил книжку под тем названием, которое еще при жизни Элвиса упоминалось. Значит, «Моими глазами. История моей жизни. Сказка». Fairy Tale – это сказка. Вот. Здесь вот и поместил свою фотографию.
Кто этот человек?
Да, вот я тоже думаю, кто. На кого он похож, как ты это считаешь?
О, какой-то, да, черты лица.
Знакомые, да. Как бы Элвис такой похудевший, изрядно, килограмм на 40.
Как ни странно,
наверное, да?
Похоже почему-то на Элвиса, несмотря на седую бороду.
Похож, да? Ну вот, если ты по-английски же читаешь, да?
Немножко, да.
Ну вот, вообще очень загадочный человек. Вот, и, значит, тут в выходных данных очень интересная вот приписка последняя по поводу книжки. Можешь перевести вслух?
Давайте мы лучше дядь Володя как профессионально переводчик.
Тем более, что дядь Володя уже читал ее.
Так, дядь Володя.
Ну, книга может быть воспринята отдельными личностями в будущем. Так, наверное, да?
Да. Может быть, адресована.
Адресована, может быть, да, каким-то отдельным личностям будущего. Значит, есть ее истинный автор Джон Котнер решит как бы, ну, открыться, может быть, даже так
да,
можно
да,
перевести.
Да, да.
Его можно будет идентифицировать любым возможным способом. Одно из предположений – это обратиться в ФБР, чтобы они установили личность по голосу.
Ну, что такое voice print? Это отпечаток голоса. Это что-то вроде...
голосовой какой-то.
Да, как отпечаток пальцев.
Поскольку, значит, в жизни не существует двух абсолютно одинаковых голосов.
Во как.
Это да, что есть даже да. фонограммы этого Джона Котна.
Ну, он может их
есть, да, он прислал в Лене два диска, где он записался с, ребят, сейчас, наверное, будете удивлены, с Томом Джонсом, но это вполне понятно, но самое главное, что с Шоном Ленноном.
Это да.
Да, так что если вам будет интересно, я диски вам передам.
А еще, еще, вот расскажи то, что ты вот перед
нет, да самое-то интересное началось, ну, это как бы первая часть, уже вторая заявлена в интернете, он со своего сайта этой книжки продает, но самое интересное была реакция наших поклонников, которая нас совершенно с Леной потрясла. Значит, они заявили,
Лена, это что...
Лена,
на всякий случай?
Ну, наш вице-президент.
Фан-клуб Элвиса Пресли.
Да, Елена Шувалова. Она же попросила Джона книжку для меня и для, значит, для себя. Угу. Что она с ним наладила связь. Но наши поклонники просто отличились. Они заявили, что они не будут покупать эту книжку с сайта, потому что он должен им дарить. Что Элвис всегда делал подарки своим поклонникам.
А, то есть они все-таки уверены в том, что
с какой главной
это
боли...
Элвис автор этой книги.
Ну, как тебе сказать, вот...
Ну, на самом деле, фотографии как бы сейчас в условиях-то нынешних можно много чего сделать.
Да, вот это меня потрясает, насколько люди потеряли доверие и к прессе, и к интернету.
Ну, это правда. Пресса у нас такая, пресса и интернет, что к ним потеряешь доверие.
Вот, тем не менее, книжка написана. Хорошо, здесь есть одна глава, которая посвятила, которую написала Лиза Мари. Вот, и в конце она, значит, там написала, что она посвятила книжку, посвящает книгу Джону Котнеру, единственный человек, которого он знает, как своего отца.
Вот так вот. Тут, да, кстати, еще такая приписка.
I love you so much.
Тут еще такая приписка. Книга – это work of fiction, билетристика. Любое совпадение с настоящими личностями, живыми или мертвыми, чисто случайно.
Да, это чисто случайно, но это загадка Джона. Он то открывается, то закрывается. Поэтому, ну, как ну, вот...
Расскажи
вот
как раз два возможных пути. Да, вот два, расскажи.
Да, он предложил одной поклоннице, которая написала... ему вопрос, считать вас Элвисом или не считать. Он говорит, есть два пути. Значит, я не Элвис, потому что Элвис умер 16 августа.
Это
а
первый.
С другой стороны, я Элвис, который не хочет открываться, чтобы, и чтобы о нем говорили как об Элвисе, и чтобы поднимали шум сенсационный.
А самое главное, о чем, собственно, повествует книга?
Книга философская, это раз. Он размышляет о вере, о Боге, о людях, о совести. Ну, я, честно говоря, вот прочитала полкнижки, потому что переключилась на полный перевод. Так мы с Леной решили сделать полный перевод для тех поклонников, которые языка не знают. Вот. Угу. Да, так вот, последнее, что я хочу сказать. С какой головной боли Джон должен раздаривать бесплатно книжки? Вот это совершенно непонятно. Если слышат меня поклонники, которые писали нам на форум совершенно такие, я бы сказала, наглые записки. Это первое. Вот. И второе, что-то они еще там... Ну, что-то тоже... А, вот, что они сказали, что они будут ждать непорядочного человека, который возьмет книжку у Джона и выложит ее в интернете.
Ну, это относится, надо сказать, у наших людей не только к этой конкретной книжке. Это, в общем-то, зачастую наша такая...
Позиция такая, позиция, все на халяву.
Да. Вот. Я, пусть это выложат, тогда я скачаю, оплатить за это деньги я, из принципа, не буду. Это не только относится к этой книжке.
К музыке то же самое.
Понятно. Ну, это, в общем, вам в порядке и рекламы, и в порядке вам интереса, вы это не видели. Если захотите, значит, вот записи с Шоном, он их не издавал, они просто записали. Писали, и он прислал Лене два диска. Значит, вот есть дуэтный такой вот. Очень мило.
Ну, а как
Imagine,
вообще? По голосу-то
поют.
По голосу-то как это?
А разве? Я же ставила, по-моему, в прошлый раз, когда да, приносила.
Так давно
диск.
Было, что уже я не помню.
Ну, я вам передам, вы будете судить сами. Мы с Ленкой считаем, что он очень похож, с поправкой на 75 лет, между прочим. Секундочку. Во всяком случае, я, честно говорю, я в эту ситуацию верю и очень даже приветствую. Он показал такие рога этому шоу-бизнесу, так называемому, от которого столько людей погибло, талантливых, что я считаю, что он просто спасся. Так, это моя точка зрения на это.
Ну, в общем-то, мы не знаем действительно, как оно было на самом деле, но как бы оно там ни было, вот в той ситуации, в которой Элвис оказался к 77-му году, вот, может быть, самым лучшим бы и правильным было для него
именно
забежать
этот выход.
От этой, от всего этого бизнеса
вот.
Подальше.
Хорошо, давайте теперь послушаем немножечко Элвиса, если вы, конечно, не против.
Ну, абсолютно, мы только за.
Да, вот
настоящего.
В прошлый раз, да, вот хороший.
Наш Элвис со стопроцентной гарантией.
Гарантия, да. Значит, стопроцентный Элвис. Я в прошлый раз ставила диск Elvis is Back, первый после армейский диск, который мне самой ужасно нравится. И почитала прессу тех лет, когда он выходил. И действительно, он стоит того, и вы послушаете. Тогда мы почти все послушали, кроме трех вещей. Вот я, значит, хочу восполнить. То есть весь сейшн, который был посвящен этому, значит, диску, 3 апреля 1960 года, три вещи, которые мне, например, очень нравятся. Причем, я так понимаю, что Элвис сначала записывал все, что давал RCA, а потом, значит, исполнял обещанное, как бы. Значит, он пообещал Скотти Муру, что он запишет песню. И Скотти, у него своя компания уже к тому времени была. То есть он был просто приглашенный гитарист на эти сейшены. Кстати, они тоже расстанутся. Я сегодня расскажу о двух людях, с которыми они, значит, вынуждены будут уйти из этой работы. Кстати, очень жалко. Это я имею в виду Либер и Столлер. Ну, со Скотти и с Билли произойдет то же самое. Полковник, он чужого влияния терпеть не мог. То есть просто не выносил на дух. Вот. Поэтому, значит, вот песня, которую он записал, Girl Next Door Went a Walking, мне ужасно нравится.
Отличная вещь.
Да. И так же можем послушать.
Слушаем. She found a boy she liked. She wanted to get married, settle down life. Girl next door and walking, she knew it was a light. She came home at 10:30 late every night. Girl next door and walking, she found a boy she liked. She wanted to get married, settle down life. She didn't know love was so grand. She never took love second hand. But to my surprise, she thought that love was paradise. Girl next door and a walking, she found the boy she liked. She wanted to get married, settle down her life. Girl next door and a walking, knew it wasn't right. She came home half past 10 late. Found the boy she liked. She wanted to get married, settle down her life. She didn't know love was so grand. She never took love second hand. But to my surprise, she thought that love was paradise. Girl next door and a walking, she found the boy she liked. She wanted to get married, settle down her life. Now the two are married, settled down for life. She walks by him hand in hand, late every night. Well, the girl next door and a walking, she found the boy she liked. She wanted to get married, settle down for life. Отличная вещь, альбом, мне кажется, отличный. Может быть, в некотором роде такая золотая середина между ранними такими забойными рок-н-ролльными вещами и поздними лирическими. Тут
ага,
есть
вот,
немножко
как раз
того,
то, о чем я хочу
всего.
Сказать, да. Потому что я, повторяю, старую прессу вытащила и почитала. Она частично изданная. Вот, значит, вторая песня, которую я хочу, значит, сейчас показать из тех, ну, из остатков, что называется, альбома, это... I will be home again. Эта песня тоже он обещал одному из приятелей исполнить. Этим приятелем являлся Чарли Ходж, который, с которым Элвис познакомился на судне в Германию, когда они плыли, и который рядом с ним там все время был. Тем более, что Элвис занимался и пением, и гармонией, и Чарли к нему, значит, присоединился. В общем, они на этом, вот, на этом именно сейшене попробовали вдвоем. Элвис пригласил, значит, Чарли вместе с ним спеть, а Чарли принес песню. И оказалось, что голоса довольно хорошо вместе сливаются. Вот, так что послушаем, да?
I will be home again. Don't worry, dear. I'll be home again. So won't you dry the tear? The promise in your eyes will see me through. There'll be brighter skies when I come back to you.
Часто, кстати, двухголосие на записях Элвиса встречается, mm-hmm. практически на равных два человека. Поет редко кто-то с Элвисом мог вот так же.
Ну вот Чарли, он работал, стал в результате работать в подпевке у Элвиса. Значит, фактически сейчас разговор о последнем сейшене, который, на котором записывался этот диск. И вот, значит, то есть они работали ночью, как правило, потому что, ну, Элвис пил сова, ему это было удобнее. И вот в 7 часов утра они приступили к классическому блюзу Лоэла Фултона «Reconsider Baby». Значит, причем оставалось до, музыкантам до следующего сейшена 2 часа, и вот в эти 2 часа, значит, они уложились. Значит, 54-й год первый раз вышла эта вещь Фултона. Страшно была популярна. И очень известно, кстати. Вот, значит, что еще можно сказать? Что, в принципе, на этом диске было два блюза. Это «Like a Baby» и «Reconsider Baby». Значит, вообще мы насчитали с Леной, проверили, все, посмотрели по всем дискам, записал он, в принципе, 11 блюз.
То есть, «Steamroller Blues», я помню. А? «Steamroller Blues»,
да.
Очень симпатичный.
Очень, очень много там в этих самых в рождественских есть, и в «Госпел» есть блюзы. Он, видимо, очень жанр этот ему нравился. Он просто он не хотел на каком-то одном сосредотачиваться. Его интересовало все, и, в общем-то, умел петь все. Вот. А еще что интересно на этом сейшене было, что пригласили хорошего саксофониста, которого звали Хомер Бутс Рэндалф. И вот его соло вошло в историю, что называется, да, как это у них называется, сейчас скажу, в книгу классических моментов рок-н-ролла.
Вот как?
Вот я специально выписала.
Именно
да.
с этой песни, с
этой записи. Именно соло на этой песне, да. Будем слушать?
Давайте.
See you go. Yeah, so long. Oh, how I hate to see you go. Well, the way that I will miss you, child, I guess you'll never know. You'll have to separate this way. We've been together so long. You'll have to separate this way. Well, I'm gonna let you go ahead on, baby. Pray that you'll come back home someday. Play the blues, boy. Play the blues.
Блюзовый Элвис. Но мне надо сказать, вот такой более легкомысленный, с типа Girl Next Door When Walking или I Gotta Know с этого альбома, может быть, так чуть.
А Mess of Blues? Подальше.
Mess of Blues, да, но я просто вот, может быть, я понимаю, что здоровско тоже у него получается, но, может быть, это вот чуть как-то менее мне близко.
Миш, ну, в общем-то, ты все сказал, что я хотела сказать по поводу того, что это действительно Элвис как бы представил свой новый бренд, как о нем стали писать. Значит, у RCA свой деловой бюллетень, то есть бизнес, значит, бизнес-информация выходила, в которой написали, что вы услышите Элвис, которого вы никогда не слышали. Так, собственно, оно и получилось, потому что, ну, во-первых, бархатные низы появились у него, те, что уже продолжались до конца. Он их в Германии открыл себе. Вот, значит, что касается диска, про нее писали, что интерпретация была изысканная, выбор песен впечатляющий, разнообразный, а техническое качество великолепное. И все три эти составные, они, в общем, по-моему, так они и есть на самом деле.
Ну, в общем-то, на самом деле, вот задним числом, если рассуждать об этом альбоме, можно говорить, что он действительно в духе был тогдашних веяний поп-музыки, потому что от всяких резких движений, в общем-то, уже отказались. Сам по себе рок-н-ролл сошел на нет. Джерри Ли Льюис там сидел в тюрьме. Чак Берри тоже был близок к этому. Там некоторые погибли, музыканты. Вот. И была, господствовала такая более такая приглаженная музыка. И как бы вот в этом духе как бы диск планировался.
Я думаю, что к Элвису это не в полной мере относилось, потому что, в общем, что ему делать, диктовал он сам. Уже к этому диску, вот к возвращению из Германии, тут уже была ситуация такая, что мальчик скажет, то и будет. Тут уже деваться было некуда.
Ну так, что такой вопрос пришел, прости. Mm-hmm. Значит, сперва дослушай, потом скажи. Значит, когда у него наступил, Алексей пишет, упадок в творчестве, почему он не делал ничего, не конкурировал с новыми группами, исполнителями? Потому что не хотел или потому что это было невозможно? Был ли упадок вообще?
Вопрос.
Был ли упадок у него?
Не было никогда у него упадка. У него был не упадок, у него была ситуация такая, что Паркер и компании, значит, издательские, которые поставляли песни, стали поставлять одно, простите за выражение, сами понимаете, но очень плохой материал, короче говоря, который ему приходилось петь. А зависело это, знаете, от чего? От того, будут ли денежки отдавать авторы Паркеру или не будут. Ну, они вот должны были 25% сами отдавать за то, что их хорошо поют.
В этом смысле он оказался все-таки зависим от Паркера.
Конечно, это была одна из причин вот этой ситуации.
Потому что ведь существует огромное количество историй о замечательных, талантливых музыкантах нового поколения 70-х, которые готовы, очень хотели отдать песни Элвису. То есть можно даже на самом деле составить целый сборник из тех песен, которые люди написали и хотели
совершенно
предложить
верно. Но
Элвису.
Они не хотели отдавать Паркеру роялти.
Я думаю, что для многих эти роялти, там, например, есть история про Дэвида Боуи, который написал песню, хотел отдать Элвису. Для многих музыкантов такого уровня роялти были
ты
совершенно
знаешь, что это наступил уже вот сначала, да, когда эти все авторы были помоложе, им надо было пройти. Тогда, да, это, да, пожалуйста, забирайте 25%. Но потом наступил какой-то этап, когда они стали отказываться от этого. А Паркер стоял на пути. Ему что нужно было, чтобы прибыль шла? Элвис, раз Элвис поет, значит, давай денежку, и ничего не сделаешь.
Ну, я на самом деле вот все-таки не верю в эту историю там из-за проблем с роялти, потому что ради одной песни, специально написанной, я думаю, что просто на самом деле эти музыканты не могли как бы пробиться к Элвису,
знаешь,
потому что Элвис был как бы как
так
за стеной.
Так оно и было, к сожалению, потому что я в некоторые воспоминания влезла, например, сейчас не вспомню авторшу, которая написала песню, она называлась «Многоцветное пальто».
Mm-hmm. То есть пальто из Multicolored Coat.
Да, совершенно верно. Так вот, тут как раз и произошло вот такое же столкновение. Она пишет, она очень хотела, чтобы Элвис спел. Но почему мы должны были каждый раз за это платить Паркеру, его продюсеру? Вот и все. Так что он, к сожалению, эту песню не спел.
В общем, были разные случаи.
Ну, это да. Но, тем не менее, это было так. Молодежь шла на это, потому что ей нужно было пробиться. Ей было все равно. А когда уже становились авторы самостоятельными, они просто не хотели этого.
Но это не всех касается.
А вот пришло, кстати, такое, ну, шутливое сообщение. Игорек его прислал. Который у нас, ну, как-то объединяет два эфира. Он пишет,
шутка,
возможно,
юмора.
Пресли умер от того, что услышал панк и не смог выдержать этого.
А некоторые говорят, что не умер на самом деле.
Да, так что кому что нравится больше. Значит, что обнаружилось здесь? Здесь обнаружилось, что он мешал между собой стили, он, то есть выразить все, что он хотел выразить, мог выразить в любом виде музыки. И на, вот с помощью этого альбома это, в общем, было доказано. Вот. Но, как говорится, альбом вышел, пошел в жизнь, он был очень хорошо тогда, у него касса была замечательная. Этот альбом, кстати, многие вещи занимали хорошие места в таблицах, и первые, и так далее. Но, как говорится, жизнь пошла дальше. И очередной сценарий, значит, и Паркер и Элвис надеялись, что Элвис станет кинозвездой. У каждого свои планы. Одному надо Элвиса имидж и прибыль, а Элвису все мерещилось, что он будет хорошим актером. Но, как говорится, у него это, к сожалению, не получилось, потому что вот этот сценарий фильма об якобы армейской жизни Элвиса, его службе, это все, конечно, фуфло полное. Назывался он «Джея Блюз». И сейчас я думаю, что можем послушать, как это выглядело.
Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Give me a muddy old creek in Texas any old time. I got those hop, two, three, four occupation GI blues. From my GI head to the heels of my GI shoes. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. We'll get hoss and pfeffer and black pumpernickel for chow. We get hoss and pfeffer and black pumpernickel for chow. I blow my next month's pay for a slice of a Texas cow. We'd like to be heroes, but all that we do here is mark. We'd like to be heroes, but all that we do here is march. And they don't give the purple heart for a fallen arch. I got those up, two, three, four, occupation GI blues. From my GI head to the heels of my GI shoes. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. The Fraulein's the prettiest flowers, but we can't make a pass. The Fraulein's the prettiest flowers, but we can't make a pass. Cause they're always signs saying keep an ear off the grass. I got those up, two, three, four occupation GI blues. From my GI head to the heels of my GI shoes. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. Occupation GI Blue.
Occupation GI Blue. Кстати, вот эта песня возникла далеко не сразу. Ты хотел прочитать, да, я перебила?
Нет, не страшно. Просто Маша вот прислала тебе благодарность за интересный рассказ. А я хотел Владимиру из Подмосковья сказать, что вы просто залезьте в словарь русского языка и посмотрите. А то как-то мне кажется, что вы слишком много на себя берете, да? Так можно говорить, а так нельзя говорить.
Что нельзя говорить?
Ну, неважно, это между нами.
Это самое.
Я просто очень не люблю, когда человек ставит себя выше всех остальных и начинает поучать кого-то.
Бывает такое. Короче говоря, вот эта песня, она далеко не сразу возникла. И, в общем, вся история, которая произошла, не в связи с ней, но около как бы нее, она достаточно показательна. Вот к нашему разговору о Паркере. Значит, дело в том, что Paramount привлек Джерри Либера
и Майка
Столлера к работе над этим саундтреком, потому что они себя хорошо показали, когда был King Creole, Love and You. Все было нормально. И вроде бы все было хорошо. Они даже принесли две песни. Одна называлась «Tulsa's Blues», а вторая «Dog Face». И так она понравилась, это «Dog Face», ну, собачье лицо. Ну, морда, короче, собачья. На Paramount, что они даже хотели название переделать так, чтобы это было близко к этой песне. Но ничего из этого не вышло. Потому что Джерри Либер проявил фантазию, пошел, значит, разговорился с кем-то из Голливуда, ну, из группы, видимо, Хэл Уоллеса. Вот, и предложил, значит, сделал предложение, что хорошо бы Элвис снялся в таком фильме. Видимо, у них там работа была. Фильм должен был называться «A Walk on the West Side».
Прогулка
или
по
нет,
западной
пардон,
стороне.
Не West, а Wild Side, да. Прогулка по дикой стороне.
О,
да.
Это интересно.
И причем режиссер...
Дядя Миша очень близко.
И режиссер должен был быть Элия Казан, не кто-нибудь. Когда Паркер об этом узнал, то... Все, с этой поры Либер и Столяр свое сотрудничество с Элвисом напрочь было закрыто и прекращено. Вот, он, значит, приравнял это к измене. А те разозлились, потому что поняли, что он, Паркер, пардон, у него ни чутья художественного, ни вкуса нет, ничего. И, в общем, то, что они предполагали, что он сделает из Элвиса марионетку, так, в общем, к сожалению, не получилось, пока Элвис сам это не понял. Вот,
ты,
и, в общем, до конца...
Ну, как бы немножко, раз уж ты это все сказала, вот два слова хотя бы, да, в развитии. Вот. Пока Элвис сам не понял. Когда он понял?
Он понял, когда Comeback Special состоялся, когда он сказал все. Контракты с Голливудом
68-й год.
Да, 68-й год. Он сказал, кстати, это раньше, но в 68-м году кончался контракт, все, больше новых не заключали. После этого он вернулся к выступлениям.
Ну да, целый такой в 60-е, целый жанр, целый пласт такой альбомов Элвиса появился под названием «Саундтреки Элвиса». Но из них, мне кажется, что вот из тех саундтреков, которые появились в 60-е, саундтреков Элвиса, саундтрек к фильму «Джай Блюз» может быть вот наиболее содержательный, наиболее интересный.
Нет.
С музыкальной
Нет.
точки зрения. А вы считаете, какой из саундтреков?
«Wild in the Country», а там всего несколько песен.
Ну да, вот именно.
Но
что...
я хотела, сейчас хотела, чтобы мы послушали последнюю песню, которую Элвис все-таки записал, Джерри Либер и Майка Столяра. Это была песня «She's Not You». Вот, и есть запись рабочего, в общем, рабочая такая, где Элвис там ребятам говорит, как им спеть финал и так далее. Ну, в общем, послушайте. Жалко, потому что это были хорошие авторы.
Отлично.
И они могли Элвису принести много материала интересного. А в результате Элвиса разлучили с ним, и он ничего уже не мог сделать, потому что Паркер совершенно озверел. Вот, и считал, что это вмешательство в его дела.
Да и киношные предложения были интересны. Ведь, если я не путаю, было какое-то предложение чуть ли не с Марлоном Брандо. Сняться.
Там была масса. И это самое, как и Барбара Страйзенд, еще кто-то, в общем... Нет, он все это давил, и ему казалось, что поклонникам Элвиса нужно что попроще. А сложности не нужны. Вот почему это так и печально закончилось. Но, как ни странно, до сих пор диски стали продаваться, где выбраны из фильмов места, где он поет. И угу. такой набор сделан, как бы. У меня даже кто-то
видео,
мне принес.
Видеоряд, да?
Да, видеоряд. Вот. Только именно там, где он поет и танцует. Вот.
Ну, это правильно, потому что вам зачастую в этих фильмах
да
музыкальные номера это самое интересное.
Он их вытягивал просто.
Потому
вот что... я следующим, вот после того, как мы послушаем «She's Not You», вот как раз хочу, чтобы послушали две вещи из этого фильма «Джей Блюз». «Tonight» и «It's Alright for Love» и «Big Boots». То есть быстрые вещи, колыбельные, как это спето. А сейчас вот «She's Not You».
Her hair is soft and her eyes are old, so blue. She's all the things a girl should be, but she's not you. She knows just how to make me laugh when I feel blue. She's everything a man could want, but she's not you. And when we're dancing, it almost feels the same. I gotta stop myself from whispering your name. She even kisses me like you used to do, and it's just breaking my heart, 'cause she's not you. And it's just breaking my heart, 'cause she's not you.
Work part four. We'll get back.
Ooh. Hey, Ray.
Yeah.
Any more ooh, you know.
Ooh. Yeah. We might have been too close. That's why we're cutting him out.
Okay.
Here we go, here we go.
And when we're dancing, it almost feels the same.
I gotta stop myself from whispering your name. She even kisses me like you used to do, and it's just breaking my heart, 'cause she's not you. And it's just breaking my heart, 'cause she's not you.
Вот несколько сообщений. Значит, Маша. Маша стала фанатом панк-эфиров.
Мы рады слышать Машу. Она про Элвиса тоже говорит, как замечательно у вас сегодня рассказчица, погружает во время, знает Элвиса как родного.
Аня пишет, значит, про Элвиса можно смело сказать. Элвис жил, Элвис жив, Элвис будет жить.
Ну, как Ленин.
Идем купаться сегодня в прорубь?
Нет? Я этого не вынесу.
Так, Владимир, ладно, забыли. Так, Марина пишет, здравствуйте, как правильно перевести «How great thou art»? Ну, насколько велико твое мастерство, искусство.
Да.
Как ты велик, тут нет мастерства, потому что это к Богу, на самом деле, Господу.
Как ты велик, Господи. Вот так. Ну что, можно продолжить, да?
Нужно.
Значит, две песни, которые они предложили, «Либерстоллер», естественно, отпали. Поэтому появился «Джай Блюз». Вот. Но «Парамаунт» еще, значит, две песни отыскала, не имеющие отношения к «Либеру» и «Стоверу». Это, значит, «Tonight» и «So Right for Love». Это вещь на, как вам сказать, на теме Офенбаха основанная. Ну, естественно, с дописанным новым текстом. Вот. И вторая – это «Биг Бут», такая колыбельная, очень забавная. Написал ее, между прочим, дирижер одного немецкого оркестра. Зовут его Берт Камфорт. Я даже не знаю, жив он, не жив.
Берт Камфорт – это же тот самый, который написал «Strangers in the Night», между прочим.
Да ты что, правда?
Да, Берт Камфорт, он даже имел отношение к сессиям «Битлз» в Гамбурге. Он продюсировал первых.
Но это немец. Сессию.
Да, немец это в Гамбурге, немец. Когда они были. Да.
Ну вот так что слушайте, по-моему, очень интересно сравнить, как он поет быстрые вещи, как медленное поется. Почти акапелла.
Hold me tight, the moon's so bright. Tonight, the night is right for love. As one by one the stars appear, I'll hold you all so close, my dear. This could be that magic kiss, that night of bliss we've waited for. Oh, we could fly right up to the sky. How real it all seems to me, a midsummer night dream to me. Can't you see that tonight's so right for love? Could fly right up to the sky. How real it all seems to me, a midsummer night dream to me. Can't you see that tonight's so right for love?
Эхо Москвы.
They call your daddy Big Boo. Big Boots is his name. It takes a big man to wear big boots. That's your daddy's claim to fame. They know your daddy Big Boots wherever soldiers are, 'cause he can handle an armored tank just like a kiddie car. So sleep, little soldier, don't you cry. General Sandman soon coming by. Tell you a little secret.
You won't believe it's true. Did you know your daddy big boots once wore little boots like you?
Твой папа в больших сапогах когда-то одевал такие же маленькие ботиночки, как у тебя.
Но он там сидит с ребенком по ходу фильма. Его, по-моему, старший уходит с женой куда-то там жениться. А ребенка не с кем оставить. Вот его оставляют с ребенком.
Значит, благодарности так. Пришли. А? От Вика из Лос-Анджелеса благодарности, от Сергея из Иркутска.
Да ты что, из Лос-Анджелеса? Там да. Слушают «Эхо Москвы», это приятно.
Везде, везде.
Там Элвиса
слушают. По всему миру.
Ну да. Вот, значит, этот сейшн, как всегда, начинался. Вот как раз то, о чем, опять же, мы с тобой говорили, по поводу аппаратуры. Значит, расстановка микрофонов, когда многоканальный, трехдорожечный в данном случае магнитофон. Кстати, Элвис опоздал на этот сейшн, потому что в 9 утра. Для него 9 утра это просто неприемлемое время.
Это в голливудской сессии, в голливудской студии мы должны.
Да, совершенно верно. Он пришел и расстроился. Начался день с расстройства, когда он увидел этот образцовый порядок, расставлены новые аппаратуры, все убрано, почищено. Это было предметом огорчения, потому что он терпеть не мог эти многоканальные. Каждый его отдельно записывает, там музыкантов отдельно записывают.
Он любил, когда все вместе, да, живьем сразу.
Он любил, он привык к этому. И, кстати, был, в общем, наверное, на том этапе был где-то прав, потому что получался более живой звук. А так, в результате, вот они хорошую песню, в общем, 50-х, в стиле 50-х годов, Shopping Ground, просто написали при нее, что она возмутительно плоским звуком записана, и от этого, конечно, много потеряла. Наверное, они были правы, я не знаю, потому что аппаратура, когда новая появляется, она же не всегда качественная бывает.
Ну вот Наталья, на самом деле, мне рассказала, потому что я не был в курсе, может быть, вот часть рассказа нужно ввести слушателей в курс, что действительно песни к фильмам Элвиса записывались не в той же студии, в которой записывались альбомы Элвиса, потому что альбомы записывались в студии RCA в Нэшвилле.
Мишенька, я рассказывала уже в прошлый раз и позапрошлый, но в общем, тем, кто первое слушает, может быть.
Музыка для фильмов записывалась в Лос-Анджелесе в голливудской студии.
В Голливуде,
и
да,
вот разница в звучании.
Верно.
Но причем, я так понимаю, ведь несмотря на то, что и и другие пластинки все равно выходили на RCA. Почему-то RCA не могла свою же студию
выделить. Я же тебе объясняю. Голливуд, у них свои студии. Значит, это бесплатно практически. А ну, когда ты едешь в Нэшвилл, там вот... Кстати, я даже записала фразу из Эрнста, из вот, книги, которая посвящена записям Элвиса, что Элвис настаивал на том, чтобы они вернули студию Radio Records, независимо от того, заключат они с ней сделку или нет. Понимаешь?
Ну, конечно.
И 6 мая был следующий сейшн, вот это уже на следующую программу. Ну, что можно? Послушать Chopin Run, как это выглядит. Может быть, это сейчас это ничего, а тогда это ему казалось ужасным просто.
Thrill in his eyes, you just my style, and you're just the right size. Gonna stop shoving around. I wanna stop shoving around, 'cause I found the girl I'm looking for. Oh, the very first time you touch my lips, took my little red book, and I tore it in bits. Ain't gonna be searching no more. I wanna stop shoving around, 'cause I found the girl I'm looking for. Ain't no other dolly I'm a one to hold. Hey, hey, baby, I really am sold on you. Such a pretty little package I never did see. Gonna wrap you up and take you home with me. I'm gonna stop shoving around, 'cause I found the girl I'm looking for. Ain't no other darling I'm a one to hold. Hey, hey, baby, I really am sold on you.
such a pretty little package I never did see. Gonna wrap you up and take you home with me. I'm thrilled like never before. I wanna stop shopping around, cause I found the girl I'm looking for. I'm gonna stop shopping around. I'm gonna stop shopping around. I'm gonna stop shopping around.
На мой послух отлично. Звучит гораздо лучше уж точно, чем многие современные пластинки с ужасным компрессированным таким звуком. Нормально? Нормальный звук.
А вот нас Кощей спрашивает, а какую сам Элвис музыку слушал? Ну так, в двух словах.
Ну, то, что я видела, то, что мне показал человек, который меня водил, это служащий Грейсленд. Огромнейший совершенно в одну. Причем там в нескольких комнатах, но я была в одну. Меня привели в одну. Это называлось Jungle Room. Она такая в стиле джунглей оформлена. И вот там большое-большое собрание дисков. Тогда это были диски винила. И там все было, и классика, и опера, и Каруза, я помню. И там диск был, ну, и джаз, и современное, и, ну, все, что хотите, кроме диска Элвиса. Кстати, я тогда обратила внимание, что там было все, что угодно. А когда я спросила, а где вы диск, мне сказали, в коридоре висят на стенках все, которые получили, ну, эти вот золотые. Понятно. Серебряные, золотые, платиновые. Так что все слушал. Вот. В общем, короче говоря, недоволен был этим сейшеном. Думал только о том, чтобы переехать обратно в Radio Records, где он уже и писал, кстати, предыдущие вещи, и вот, в частности, Elvis is Back. Может быть, действительно, наверное, ему там было удобнее. Вот. А для этой системы много-много микрофонов надо было, а потом надо было их все сводить, отфильтровывать там. То есть этот, я, опять же, окунулась в эти технические дела, и они требовали такой работы бешеной, что все кончалось, все сосредотачивалось на технике, а не на качестве исполнения, вообще не на художественности. Поэтому его это раздражало. Вот я вам эту фразу уже прочитала, да? Хочу обратно на Radio Records, неважно, будет контракт или не будет контракта. Вот. Значит, что я хочу, чтобы мы сейчас послушали? Frankfurt Special. Ну, это Миш, то, что тебе нравится.
Мне нравится
быстрая,
про поезд песня.
Да, песня. Это всего лишь навсего переезжает из одной точки Германии в другую, хотя в Германии это не снималось, сразу могу сказать. Я, по-моему, какой-то один эфир даже отводила этому самому поездке своей в Германию, когда
да.
меня приглашали.
Ну, давайте послушаем.
Давайте Frankfurt Special специально для Миши.
Спасибо.
Is this train to Frankfurt special?
Go, 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 go.
Ain't this obvious something special?
Go, 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 go.
Well, we heard rumors from the bases.
Go, 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 go.
Frankfurt girls got pretty faces.
Go, 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 go.
Go special, go. Blow the whistle, blow. Frankfurt special's got a special way to go.
Whoa.
Now, when we get to our headquarters, we'll be good boys and follow orders.
Go, 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 go.
Don't take girls from one another. No, 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 no. They'll treat a sailor like a brother.
Go, 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 go.
Go special, go. Blow whistle, blow. Frankfurt special's got a special way to go.
Whoa.
Around we'll sing it on the home flat track. Water busting the blowing stack. Towns and villages flying by.
Fly, 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 fly.
Well, Fräulein, don't you cry. You'll soon get another job. Come on, train and get to let out.
Go, 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 go.
One more day, we gotta sweat out.
Go, 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 go.
Frantic Fräulein's at the station.
Go, 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 go.
We're ready for the celebration.
Go, 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 go.
Go special, go. Up, blow, whistle, blow. Frankfurt special's got a special.
Go.
Come on, train, and get your lead out. One more day, we gotta sweat out. Frantic Fräulein's at the station. They're ready for a celebration. Go, special, go.
Динамичный такой, почти рокобильный, я бы сказал, номер, напоминает про немножко такой... Mystery Train воскрешает в памяти.
Есть что-то такое, да, движение такое. Да,
да, как поезд.
Поезд, абсолютно. Ну, вот время-то вот... очень быстро пролетело.
Да, ну
это,
мы закончили.
Это говорит о том, что все было интересно.
Детская песенка, ладно, она, это, в общем, немецкая песенка, называлась, по-немецки она звучит так, Музиден, а, значит, два постоянных автора... издательство Элвиса Вайсмана и Вайс превратили в Вуденхат «Деревянное сердце». По-моему, она очень симпатичная.
Отличная, мне кажется, очень очаровательная
она
вещь
детская, с немецким для детского колоритом. Театра. Да, совершенно верно.
Ну, скажем, спасибо,
спасибо
Наталье, да,
замечательно.
А я говорю вам спасибо,
рассказ,
что вот меня не бросаете.
Ну как?
Идите.
Ждем вас в этом году обязательно еще.
Обязательно. Это Володечка вот это скажет.
Ну, договоримся, конечно. И огромное спасибо всем, кто нам писал. Ну, как бы кого-то мы зачитывали, кого-то не зачитывали, наверное. Не обижайтесь, просто все зачитать невозможно, не успеваем это сделать. Через неделю встретимся. Значит, а кто-то, может быть, еще и в Бетловский эфир заглядывает. Там-то, значит, там чаще мы можем общаться, если будете слушать оба эфира. Ну, все огромное всем спасибо. Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь, ради бога.
Счастливо.
Спасибо тебе, Володь.
Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's the hard to do, 'cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, 'cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. 'Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Musiden, zum Städtelehinhaus. Städtelehinhaus, und du mein Schatz bleibst hier. Muss ich denn, zum Städtelehinhaus, Städtelehinhaus, und du mein Schatz bleibst hier. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Sei mir gut, sei mir, wie du wirklich sollst, wie du wirklich sollst, 'cause I don't have a word.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Радио «Эхо Москвы».